Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Рубцовская набережная очень тяжело, говорит нам Сергей Жилкин. Держитесь, Сергей, ненавижу набережные. Слушай, я бываю сейчас по роду занятий своих, тайных, у меня есть подпольные занятия, тайны от общества, которые откроются, вам откроется мое истинное лицо, наконец. Ну вот, я бываю на набережных, на Сыромятническая, вот эти все места чудесные. И что ты думаешь, каждый раз, то есть два раза в неделю, я бываю там 2-3 раза в неделю.
Да.
И 2-3 раза в неделю мне приходит штрафец госуслуги, госпочта, почта. Вам выписан штраф ГИБДД. Причем изумительно работает фигня. Вчера в 11:35 я нарушил правила дорожного движения. Сегодня, почта пришла в 2:37 ночи. То есть я встаю в 5 утра, уже у меня лежит штраф.
Свежая почта.
Сергей Леонидович. Они так заходят.
Сергей Леонидович.
Может быть. По данным ГИБДД... В отношении вас вынесено постановление. Превышение установленной скорости движения. Господи, помилуй, а? Я уже сравнился с Навальным по количеству. Мне кажется, правда, я 3 раза в неделю получаю штраф. Я тебе объясню, в чем дело.
Так.
Там 40 поставили. Но так, что я выезжаю, а знак в 3 метрах до этого места. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть я выезжаю...
А, вы выруливаете на набережную.
Я выруливаю по трамвайным путям, там, где винзавод и вся эта фигня.
Так.
От заправки-то от нефти, отсюда сверху. Я выезжаю на Сыромятническую набережную. А теперь, если бы я, выехав, сдал бы назад 2-3 метра, я бы увидел, что там стоит 40. Но
знаете,
я его видеть не могу.
А предполагается, что все теперь без навигатора не ездят, не могут просто, не знают дороги. А навигатор всегда пишет.
Да. Пишет, прям выводя на стекло. Вы богатая женщина, Кнорра. Вы богатая женщина. У вас прям на стекле это экспонируется.
Нет.
Скорость какая разрешена.
Да? Пока нет.
Слушай, нет. Значит, 250 рублей при оплате до 23-го. И все. Значит, каждый раз, как я выезжаю на Сыромятническую набережную, каждый раз 3 или 4 штрафа получаю. Мне приходит почта? Нет, а я узнал. Потому что я стал исследовать этот вопрос. Думаю, нельзя, по 3 штрафа в неделю. В чем дело? Оказывается, там поставили знак 40. 40, вот и все. Товарищ, знак не по ГОСТу. Надо жаловаться, говорит лимузин. Ребята, зачем жаловаться? Давайте учиться здесь жить. Мы с вами ученые цирковые пуделя, лимузин. Мы с вами, нам говорят, ходи бочком, прямо не ходи. Хорошо, ходим бочком. Ходи спиной. А потом бочком, но правым, и 3 раза хлопай в ладоши. 1, 2, 3. Хорошо, на, мы перед барином. Ну, как скажут, слышишь? Нам потом говорят, мы тебе сделаем знак не 40, а 38, но ты должен правым бочком. Хорошо, и хлопай. 1, 2, 3. То есть мы как цирковые пуделя. За кусочек сахара, то есть за право жить. Кусочек сахара — это право жить. Вообще жить. Право жить — это кусочек сахара. Поэтому тебе дают, ты должен при этом, так сказать, исполнять какое-то па.
Заслужить
опа,
кусочек
как жучка, как жучка, я хотел сказать. Значит, ты должен танцевать на задних лапках, а тебе раз кусочек что-то такое дали. Ты такой, тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Спасибо, братья, спасибо. Это обидно, говорит лимузин. Это не обидно. Скайнет не будет нас уничтожать. Он разорит нас штрафами, говорит Слава. Да, там всегда было 40. Но на мотике там классно, камеры вперед стреляют, говорит сантехник. Сантехник, скоро пересядем в четверг.
Да.
В четверг, ребят. Четверг будет плюс 10.
А в субботу, нет, в пятницу будет плюс 15.
Ну да, и значит, в четверг будет плюс 10. Мы в четверг после выпуска вызовем добродетельных людей, называется садовник, он приедет сюда за мной, повезет меня, значит, со всеми, со всей снарягой, со всеми куртками, этими поддевками. Ты не представляешь, что такое одежда мотоциклиста в холод? Это значит сначала флис, потом теплозащита, которая не застегивается на животе, потому что живот слишком большой. Потом ветрозащита, которая все-таки застегивается. Ну, она на липучках такая, на репейниках. Вот. Потом сверху куртка, которая за немыслимые 46 тысяч когда-то была куплена, ну, неважно. Ну, вот, значит, это куртка, потом еще шлем, который ты держишь вот так, чтобы не продувал. Ну, сюда поддувает. А у тебя нет этого. Можно было бы такую сделать, как маски-шоу надеть, как будто ты из ОМОНа.
Да.
Под шлем.
Да.
Но я предпочитаю вот так держать шею, чтобы не подувало. Вот так еду.
Ага, нормально. Я сейчас ветрозащиту поставлю, будет чуть получше. Потом в рукава ж тебе дует, паскуда, ветер. В рукава дует и аж до плеча. Пронзает тебя до плеча и так далее. Понимаешь? Это ужасное тело. Ты ставишь разогреватели ладошек, и у тебя начинают руки, можно яичницу жарить, вот внутри ладошки. Сильно греет.
Ладони горячие.
У меня на Триумфе сильно греет.
А в рукава поддувает.
Абсолютно. Здесь вот короста льда поверху, короста льда, вот костяшки полностью, они в коросте льда, суставы, это синовиальная жидкость, она застывает полностью, навсегда. Все, как у динозавров, которых раскапывают в Якутии. Все. А снаружи здесь можно яичницу жарить, ожоги страшные, какие-то исковерканные кожи шипит, булькает, пузыри надуваются от ожога.
То есть непонятно, где обморожение, где ожог, там уже
а все... А переходит одно в другое, да. Переходит одно в другое. И ты едешь кайфовый такой, и понимаешь еще, что плюс 10, резина холодная, асфальт холодный. Эти идиоты-водители машин тебя не видят, они тебя не видят. У них какой-то сегмент в мозге выключается. Ну, вытащили этот самый.
Да, ну, конечно.
Микрочип вытащили, они не видят тебя. Вообще не видят, как будто ты в шапке-невидимке. Это и хорошо, и плохо. Но в основном плохо, потому что они тебя совсем не видят.
В основном это страшно.
В основном это страшно.
Для всех.
Пока они на трупах, на наших байкерских трупах привыкнут к июню, что мы существуем, они нас 2 месяца будут убивать. Причем убивать будут щедро. Так, знаешь, просто правую руку потешить называется. Они нас будут убивать щедро. Потом они привыкнут, но потом нам уже прискучит ездить. Мы уже сами сядем в машины.
Да.
Ладно, погнали дальше. Что, что, скажи, скажи.
Я заметила, как вы перешли от куртки за 46 тысяч на куртки Юникло. Вы...
Да. Нет, почему? У меня есть куртки. У меня есть куртка на минус 10. Вообще, кловер, что ли, называется? Не помню. Она на минус 10. Так я не представляю, как на минус 10. Где это такое минус 10, чтобы я выдержал? Конечно, есть хорошее стекло и хорошая защита рук на мотоцикле, то есть туринговый мотоцикл.
Угу.
Ты, конечно, сидишь там и посвистываешь, можно раздеться.
А, так вы же себе еще защиту поставили.
Я поставил. Ну, она маленькая. Она маленькая. Ну все, весна настает все равно. Я хотел вам объяснить, рассказать, вчера на крышу карабкаются двое у меня.
Да, я видела в Инстаграме вас.
Я в Инстаграме положил, да. Значит, вдруг... Нет, первая дочь заметила, говорит, слушай, там люди куда-то ползут, наверное, это жулики. Ну, она по Карлсону. Наверное, это жулики. И, а может, не по Карлсону, не знаю. А, значит, я говорю... Не знаю, может быть, это как раз чистит. А дочь вообще глазастая, она говорит, может, они и чистят, конечно, но одна из них женщина. Я говорю, так что, женщина не может чистить на крыше? Хотя, думаю, нет, наверное, нет. И она в платье, в этом, в пальтишке, женщина, с сумкой. И это мне дочь говорит, она в пальтишке и с сумкой.
Да.
Она говорит, как она пошла чистить с пальтишки и с сумкой, как это смешно все, это неправильно. А мужик за ней идет, парень, с рюкзачком. И я такой, и они лезут, 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 карабкаются вверх по крыше. И я вижу, что они навернутся, и все. И потом она залезает на самый верх, выше 11 этажа, на площадочку. На крыше, скидывает пальтишко, и оказывается, могущественная оптика приближает нам ее тело, и оказывается, зум на 10, а потом далее и пальцами так мы расставляем этот зум, еще потом скриншотит фотографию, и потом растягиваем. Оказывается, что она в коктейльном мини-платье.
В маленьком черном платье.
В маленьком черном платье, в котором она разоблачается при минус, там, так сказать, там, 1.5 градуса и сильном ветре. И начинает себя фоткать. Я думаю, господи, вот это за фотографию, женщина готова на все.
Ой, да вы что, а селфи в Дубае вы видели, да? Девчонка делала, свисала свое туловище.
Ну, она же спортсменка, как бы, это же, то есть да? Это в этом ее промысел.
А, в этом, нет, а в этом она просто промысел. Модель, по-моему.
Модель?
Да.
А зачем, это может
какую
быть тоже
роль
модель?
Исполнял этот парень с рюкзачком?
Он потом достал из рюкзака большой, такой большой фотоаппарат, какой-нибудь Canon, как подобает подходящему парню, и начал ее щелкать. Она себя лудит на этот самый, на смартфон, а он ее лупит прямо с Canon, и смартфон включается в кадр, но я не понимаю, зачем. Но, и она щеголяет в этом платьишке, значит. Я должен вам сказать, что я как потенциальный латентный терапевт, а я латентный терапевт, я так ее пожалел, что закрыл шторы. Шторы закрыл, думаю... Навернется, чтобы я не видел, по крайней мере. А? Ну, это же хорошо. А может, она навернулась, я не знаю. Я потом не открывал. Может, она и навернулась. Черт ее знает. Ладно, ладно, поехали дальше, товарищи. Теперь понятно, что такое BDSM. Это шутка от мотоциклистов. Bike Driving Society of Moscow. BDSM. Я вам говорил, что в этом сокращении раньше было 2D. Вот додумайте, пожалуйста, Алексей, так, чтобы было 2D. В начале возникновения этого искусства было BDDSM. Знаешь, да?
Да, вы говорили, но я никак не могу вспомнить, что...
Вспомни, пожалуйста, это так легко. Это единственное, что следует помнить, на самом деле. Ты помнишь какие-то свои истории гражданской войны на Украине, которые никого не парят вообще, да, абсолютно. BDDSM было, потому что была доминация и дисциплина. А потом доминация и дисциплина слились в одну «Д». И переводится произвольно.
И теперь никакой дисциплины, только...
Дисциплина ушла.
Нарушена.
Да, дисциплина нарушена. Стала без дисциплины. Скорбался, значит, упал этот трамвай или этот автобус страшный и так далее. Ты знаешь, да, что этот китайская станция...
А, ну да.
Она рухнула, она должна была рухнуть на Кавказ. Трамвай. Все с замиранием сердца ждали, когда же это произойдет.
Открыв рот.
Некоторые со счастливым предвкушением. Значит, нет, ну правда. Значит, а некоторые, наоборот, с тревогой. Ну, да. По-разному было, по-разному. Значит, и вдруг она сгорела над Тихим океаном. Подвела, честное слово, подвела, а? Ты видела?
Значит, да, да.
Это была она размером с трамвай или с автобус какой-то большой. Ну, вот представьте себе большой автобус, и при этом китайский вдобавок. И он падает на вас, причем на Кавказ. Ну, не знаю.
Они хотели сымитировать полет Теслы от Илона Маска.
Смешанные чувства. А может, ее и не было, кстати говоря, а? Может быть, ее и не было, этой станции.
Возможно.
Хорошо. Слушайте, хорошо. Давайте двинемся к новому значению в Кузбассе. Кузбасс. Кузнецкий, кстати говоря, обратите внимание на свою лингвистику, товарищи, на свою филологию. Я хочу сказать, что мы говорим все время в Кузбассе. В Кузбассе, в Кузбассе.
Бассейн.
Да, потому что это бассейн. Когда вы глупо, неуместно и... напрасно говорите на Донбассе, то это противоречит нормам языка. Потому что мы говорим в Кузбассе. Соответственно, в Донбассе, то есть в бассейне, это же бассейн, в бассейне. Не можно говорить, на бассейне это чистый суржик. Поэтому не будьте идиотами, пожалуйста, не идиотничайте. Даже если сами донбассцы идиотничают. Сами донбассцы идиотничают.
Ну,
они говорят на Донбассе, но они говорят и на зоне. Они говорят, у нас на зоне так было хорошо, у них на зоне. Потому что это южане. У них на зоне, у них то.
Ну, кстати говоря, в русском, российском сленге тоже есть это на зоне. Но
это от южан.
Южане сленг,
держат
это...
зону. Южане держат зону. Всю зону держат хохлы, а над ними грузины. Воры в законе.
Да.
Ну так, Ростов, папа, это же все хохлы. Они держат зону, и там у них на зоне. Грузины над ними, все. Ладно, давайте говорить о Кузбассе, который в Кузбассе. Давайте. Значит, гвардейцы ответят. Я хотел вам передать некоторые новости. Да, вы знаете, что парень, который стоял на коленях, теперь губернатор. Ну, и временно исполняющий обязанности, но в сентябре станет губернатором. Ну, это вообще все понятно, а? Ну, его выберут, его да. выберут. Ну, как его могут не выбрать? Значит, гвардейцы ответят за охрану Зимней Вишни. Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерове. Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников. Значит, там шахер-махер, который Золотов, Виктор Золотов, директор Росгвардии, да. решил этот шахер-махер немножко поворошить. А дело в том, что его сотрудники Росгвардии и даже бывший начальник областного управления вневедомственной охраны структурного подразделения Росгвардии, владелец этого ЧОПа. И там они как бы все вместе слились в беспардонном отрицании ответственности. Негодяи. Они негодяи. Они негодяи. Колхозные засранцы. Ну, просто колхозные засранцы. Ну, мы же понимаем, что такое Кемерово. В хорошем смысле. Я не пытаюсь ругать Кемерово, но мы понимаем, что такое Кемерово. Ребята, спокойно. Мы понимаем, своим не надо дуть в уши, ладно? Значит, мы понимаем, как вы ходите там, расчесывая свои вонючие, в хорошем смысле, ягодицы, вместо того, чтобы охранять людей. Мы понимаем. Всю службу отрасчесывали ягодицы, всю службу. Ходили в лоснящихся брючках, как придурки. А потом ушли со службы и перешли в коммерческое предприятие. И там продолжаете с лоснящимися брючками, значит, сидеть, обсуждать ближайшую рыбалочку и баньку. Нетрезвую. Которая будет нетрезвая и банька, и рыбалка. Вот вы чем занимаетесь вместо охраны. Да вы негодяи. Ну, хорошо. Золотов решил там навести порядок. Слушай, я с огромным сожалением думаю о том, что порядок навести невозможно.
Ну... Мы не знаем, потому что вневедомственные вот эти вот охраны, они были вошли в состав Росгвардии совсем недавно, вот, поэтому да. Золотов этим только начал управлять.
Но конечно, есть природа вещей. Я против понимаю, природы вещей, но невозможно.
Так можно застрелиться, Сергей, потому что порядок навести вообще нельзя ни на каком уровне, понимаете?
Можно на уровне. Культуры, понимаешь, культуры ответственности, культуры самоосознания. То есть вот это животное.
Культура ответственности, самоосознания может быть только тогда, когда ты сыт и накормлен. Извините, это банальные вещи. Но вот там такой интеллигентный москвич, который там, ну, более или менее получает прилично, может приучить себя выбрасывать мусор раздельно, но это потом же мы обсудим. Вот. А охранник, который в Кемерове получает 10 тысяч, ну, хорошо, он получает на вахте
50. Ой, не надо 10 тысяч.
Ну, про 10 хорошо, он на вахте, условно, да. Получает 50.
Которые ему не нужны. Потому что у него поросенок, у него там, кстати, помидоры во дворе где-то.
Нет, те, кто на вахте, у них нет ничего.
Да есть у них что-то все время. У них в гараже, там, в подвале гаража самогонка. У них все есть, я умоляю. Какие деньги? Зачем им вообще деньги платят? Им вообще не надо денег давать. Я тебе серьезно говорю. Ну, потому что люди в провинции выживают на 10 тысяч. Объясни, пожалуйста. При этом откладывают 9999 рублей на книжку. Почему? Почему? Потому что им деньги не нужны вообще. Не нужны. У них свое хозяйство, они все крадут, комбикорма крадут. У них есть тетя Глаша, которая привезет комбикорма. Так вы же откройте ворота, потому что надо сгрузить. Сейчас, ну давайте же. Ну, все, понимаешь, о чем
так
я говорю?
Так откуда культура-то может появиться?
Не может. Я тебе объясню. Человек – существо, которое может быть от немецкой овчарки, это назовем верх человеческого развития, немецкая овчарка. Лучший человек, как немецкая овчарка, лучший человек, лучший из лучших, лучший на планете Земля, да. приближается к немецкой овчарке 5-летнего возраста. Примерно так. Значит, до медузы. Человек бывает от немецкой овчарки до медузы. Все зависит от его культуры. От культуры самосознания, да. от культуры сознательности действий. Понимаешь, вот он осознанно делает свои поступки или нет. Вот он медуза или немецкая овчарка. Вот и все. И это зависит не от того, что их порют. Если медузу пороть, вот здесь я объясню. Давайте Золотов, ну, Золотов, я говорю, Золотов, да, Золотов, Виктор Золотов. Виктор, можно Виктор? Ну, по-свойски-то. Да, товарищ Виктор, значит, смотрите, давайте с вами возьмем плетки, Виктор, и начнем бить плетками медузу. Ну, чтобы она дисциплину повысила.
Ну, а скукожится и сгруппируется, и, в принципе,
не... Виктор Золотов, мы с вами берем медузу и бьем плетками. Палками давайте, нет, саблями давайте, саблями. Золотыми, с золотыми рукоятками. Рубим медузу. Твою же, ну что ж ты, ялки, опять, ну ж как вы же вы подвели нас, а? Все, рубим. Скажите, пожалуйста, повысилась дисциплина среди рубленной медузы? Я спрашиваю вас. Так ваши подчиненные, они там, в Кемерово, в хорошем смысле, я сейчас не ругаюсь, ничего, они медузы. Давайте, давайте их напружиним и повысим их дисциплину. Не повысите вы их дисциплину. Не повысите. Человеческий материал, дерьмо. Вот руби дерьмо шашкой. Сейчас будет дисциплина лучше. Не будет. Не будет.
Подъем. Движение.
Ну, я что?
Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Правильно, правильно. Хорошо, слушай. Значит, эти собрались здесь уже, где в обычных местах. Клуб, значит, это за... Начиная от Ленинграда, по внешнему МКАДу. К ленинградочке стоят 7 километров в час, дальше стоят 10 километров в час. Москву заезжает Новая Рига 7 километров в час, даром, что пятирядную дорогу поставили. К Тильсильщикам Волгоградка подходит 10 километров в час. Рязанка, Нижегородка, Рязанка ездит с головокружительной скоростью аж до этой самой... как же называется там? Хохловка. Аж до Хохловки, до железной дороги. 5 километров в час устремляется. Устремляется в будущее. Понятно? А значит, шоссе энтузиастов разверзает будущее на скорости около 5 километров в час. Ну, что сказать об этих людях? Ну, едут. Едут. Люди едут. Делом заняты. Сказали дома, что едут на работу, а сами стоят.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа!
Девять часов 8 минут, понедельник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Ну, ушел, значит, Тулеев, ушел Амангельды. Я видел его молодые фотографии, тут посмотрел. Слушай, ну, такой дикий скиф такой был в 90-е. Уже, а найди его, молодой сейчас. Тулеев. Ты будешь удивлена, ты будешь потрясена на самом деле. На самом деле смерть беспощадна, жизнь беспощадна, и она основана на термодинамике или на чем там еще, не знаю. Вот, и значит, я хочу сказать, что в 90-е здесь на Горбатом мостике около Белого дома, около правительства сидели шахтеры, они стучали касками. Вот это была постоянная такая какая-то история. Я ехал, и справа, вот справа шахтеры, слева, то есть они все время стучали там касками. Потом уже всем прискучило, но они продолжали скучать довольно долго. Амангельды пришел и с какой-то яростью невероятной, с какой-то невероятной пробивной силой. Не нашла?
Нашла, он, да.
Да? Нашла? Ну что ты скажешь? Опиши мне это.
Он кого-то мне напоминает.
Напоминает Тулеева. Нет?
Тулеева, да.
Молодого.
Ну как молодой? Мы говорим о 45-48-летнем мужчине.
Сильного зверя. Сильного, он был зверь.
Да, он такой волевой взгляд, волевой подбородок.
Подбородок, взгляд.
Квадратная прическа.
Свирепый, понятно было. Да, из Симпсонов абсолютно. Да. Один из Симпсонов, конечно, конечно. Ну вот, он такой был весь. Понятно было, что на его пути нельзя остановиться, нельзя. Как жить дальше?
Он кричал. То ли он на Собянина похож, то ли что-то.
Нет? Нет. Да, давайте без расизма, я очень прошу. Хорошо, значит, ну, да. Сейчас будет какая-то российская выходка, нет, я знаю.
Неправда.
Кноре, Кноре. Особенно с твоей фамилией.
Совсем.
Да, значит, нет. Баллотировался в президенты, конечно. Он когда-то был невероятный. И ушел как позорный. Как позорный.
А потом он поправился.
Побрался.
И стал похож из этого, из...
На меня.
Не на Симпсонов, нет? А в какой Саус Парк. Вот
на Саус Парк, да-да-да.
На Картмана.
На Картмана?
Да.
Конечно, может быть, да, на Картмана, точно. Смотри, значит, смысл в том, что кошмар драматургии произошел у Тулеева. Кошмар драматургии. То есть тушка... Я в хорошем смысле сейчас, извините, никого не пытаюсь обидеть. Тушка Тулеева, вот сейчас тушка Тулеева, беспомощная, беспомощная пробирка метаболизма, ошибочного метаболизма с накопленными грехами митохондрий. Так сказать, вот эта тушка...
Шеф, она... Мне кажется, даже не надо извиняться, вас никто не поймет все равно.
Да?
Да. Значит,
вот эта странная тушка, она... Сейчас покрывала махинации шаечки какой-то, махинации. Тушка покрывала махинации какой-то, или, кстати, эта тушка с ошибочным метаболизмом покрывала все еще довольно бодрые Тулова с более-менее приличным метаболизмом. То есть вокруг Тулеева была какая-то группа интересов, основанная на русской пословице о дружбе: ворон ворону глаз не выклюет. Ворон ворону глаз не выклюет. Знаешь, там о дружбе такая есть. Еще есть: дурак дурака видит издалека, рука руку моет и так далее. Есть такие пословицы о настоящей мужской дружбе. И вот, значит...
И homo homulus lupus est.
Да, да, да. Это латинское lupus. Люпус был в Риме. А у нас ворон ворону глаз не выклюет. У нас дружба настоящая мужская ценится. Ну так вот, значит, целая группа гигантская интересов ходила вокруг этого Тулова, неопрятного же, не сохраняющего горизонтальное положение, не сохраняющего горизонтальное. Как это было стыдно. Как это было стыдно, когда сейчас его держал полпред президента, держал, так сказать, понимаешь, фактически как...
Я так понимаю, что эта ситуация его все-таки вынудила, выйти на публику, ну, так серьезно, хотя он сопротивлялся.
Любого человека, если нам повезет, Даша, если нам повезет, тебе и мне, мы будем дряхлыми.
Ну,
если повезет. Потому что если не повезет, то...
Нас не будет вообще.
Нет, мы уйдем в силе. В силе уходить плохо. Лично плохо.
Ну
да,
да, конечно.
Мне кажется, дряхлость дана человеку, дряхлость, для того, чтобы его как-то подготовить.
Ну не жалко, чтобы...
Уже сам, чтобы он устал уже, и все, устал, и все, ну надоело. Вот. А эта дряхлость, немощь, невозможность, она, так сказать, отупение какое-то, Альцгеймер, если повезет. Ну как-то вот все, ну чтобы уже все, и все.
Чтобы не думать.
Потихонечку
дальше.
Отъехать, и все, да. Значит, вот... Это все дано человеку, если ему повезет. Потому что тем, кому не повезет, те в 30 лет от передоза заканчивают, в 40 лет, значит, от инфаркта, в 50 от инсульта. Таких много на самом деле, да?
Да.
Или в 60, ближе к 60, 57, 58 заканчивают в этом самом, в отеле в Вашингтоне, как Лесин, понимаешь? Вот это все. Нет, Юра Заполь в 50, уж его партнер Лесина, в 50 умер Юра Заполь. От рака как раз. Ну вот, значит, подключив всю израильскую медицину, тем не менее, ничего не смог. Вот, значит, я к чему клоню? Что дряхлость — это хорошо. Это хорошо. Но дряхлость должна проходить где-то в тиши. Где-то ты должен сидеть под вишней.
В изолированных учреждениях.
Нет, ты можешь быть у себя на даче, окруженный... Я надеюсь, по крайней мере, что когда-нибудь я стану дряхл, и я стану сидеть где-нибудь под цветущей вишней и,
Нет, подождите, вы же рассказывали, что вы поедете...
В Баден-Баден.
В Баден-Баден, дай бог себе
размешать. Нет, это другая мечта. Это мой друг меня зовет. Он говорит, давай вложимся в дом для престарелых в Баден-Бадене. Вложимся деньги. Нет, деньги вложим. Собственность. И потом, когда мы станем дряхлыми, мы уедем в этот дом для престарелых, станем его инспектировать, непрерывно раскатываясь на вилчерах, где у нас будут немки, значит, расхаживать немки в коротких юбках и без нижнего белья. А мы будем на вилчерах ездить и, значит, и проверять все. Проверять. Ну вот, это, ну, в смысле, на кресле-каталке такой, да, электрический. На электрической кресле. Да. Ну вот, значит, это мечта моего друга. Я, кстати говоря, не вложился.
Было бы красочнее, если бы вы руками вот колеса перекрутили. Не на электрической, а на механической.
Запрячь полячек.
Немками?
Полек. Нанять полек, запрячь их в свою тележку, вот эту кресло-каталку, и кататься по своему дому для престарелых в Баден-Бадене. Но! Вся кровь! Надо ругаться.
Шла.
Надо ругаться по-польски при этом. Но в рамках представленных ругательств Николаем Васильевичем Гоголем. Вся кровь можно, мне кажется, нет? Вся кровь — это собачья кровь. Mm-hmm. Это же нормально.
Да, ну,
хорошие слова в конечном итоге. Ну вот, значит, нет. И Тулеев, он упустил этот момент, когда он должен был уехать в Баден-Баден, в дом для престарелых, и там запрячь полик и кататься на кресле-каталке.
Сергей, я была в Кемеровской области в сентябре. Ну, понятно, что сейчас там совершенно другие настроения. А вот когда все было тихо, спокойно, вот где-то совсем глубоко в Салаире, этот прям, ну, вот, можно сказать, поселок городского типа. И там вот люди рассказывали, что они очень благодарны Тулееву и вот надеются, что как можно дольше.
Самообман.
Вот посмотрите на эти кедры. Он лично свои деньги посадил.
Самообман!
Ну, конечно.
Не стокгольмский синдром, а комплекс рабов. Это комплекс рабов, понимаешь? Это самообман.
Ну да.
То есть люди понимают, что они гниют вместе с Тулеевым. Он гниет, и они гниют. Точно это понимают. Но сказать себе это нельзя, понимаешь? Сказать себе это, значит, как плюнуть в зеркало. Вот это начинаешь придумывать. Ну, он же хороший, он же заботится. Ну, как же мы, да-да, как, без него нельзя, и все. Понимаешь? Это самообман рабов. Это рабы. Рабы себя обманывают. Больше ничего. Успокойтесь, товарищи рабы. Нет, в смысле, я вас понимаю, я за вас. И все такое. Я же вас поддерживаю всегда. Мы, так сказать, нормально. Алло, здравствуйте. Нет, простите, вот. Здравствуйте, заходите, который, пожалуйста. Роман Гильды Тулеевич.
Кемерово, да? 25 марта.
Да.
Мы потеряли 64 человека.
Я хочу сказать, что...
из них дети.
Вот это опять крепостническая фраза. Мы потеряли. Погибли люди, погибли. Тулеев, не вы потеряли, у вас... Нет, это вы как Чичиков. Купили и потеряли. Что с вами? А? Что вы потеряли? Имущество потеряли вы, рабов потеряли. В чем дело? Детей потеряли. Прекратите. Я понимаю, что это звучит и так, но не надо вот это.
И вся Россия, и весь мир.
И весь мир. Весь мир ждет, когда ты уйдешь. И он уходит. 1 апреля! Боже, как он додумался 1 апреля уйти в день дурака! Тулеев, ну нельзя же, ну 1 апреля, если ты не выжил, у тебя Альцгеймер или что? Ну хороший чувствую. Старик, ну так нельзя. Ну кто у него там по пиару? Ну почему 1 апреля? Что нельзя было 31 марта?
По черному пиару, видимо.
Почему по 31 марта нельзя было? Почему? Что случилось?
Надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память. А твой очень большой жизненный путь.
Кто?
Это сделали вы.
Мы.
Вы. И я вам безмерно благодарен.
Мы что-то сделали.
Ну, что-то хорошее здесь имеется.
А, да?
Да.
Ну, ладно. Бог с ним.
Вспоминаются прошлые заслуги.
Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом в горе, в радости. И примите поклон.
Он кланяется.
Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя, ну, правильно, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать mm-hmm. на посту губернатора, ну, нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям.
Значит, я хочу сказать, и хочу принять ваши звонки, 7373948, об искусстве уходить. Об искусстве уходить.
Я устал, я ухожу. Вот, мы
вот
помним,
когда, что... вот когда надо уходить? Вот когда надо уходить? Когда-то надо уходить. Понимаете, в чем дело? 7373948. Ну вот он ушел. Я еще раз, это я не шутя говорю вам, не шутя, что какие-то жалкие 20 лет назад Тулеев был блистательным, блистательным человеком, который, скажем, связываться никто не мог, не только потому, что он, не только потому, что он там пользовался опорой на власть, а он имел некую энергию невероятную и доверие народа такое, вот 20 лет назад, жалкие 20 лет назад, он имел доверие и энергию в такой степени невероятной, что, ну, ему старались помогать, потому что, так сказать, встать на пути его, это значило встать на пути правды, потому что он был такой, такой какой-то бронепоезд правды какой-то невероятный, mm-hmm. да? Я понимаю, что он и выбивал там для этих шахтеров, он и выбивал там, будь здоров, но сейчас он жалок. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Хочется вот при просмотре этого видео сказать: «Аман, перестаньте бить себя ушами по щекам».
Да.
На самом деле, уход 1 апреля, ну, это либо желание его пиарщиков, не знаю, кого там, приближенных, превратить все в такую шутку, что «ой, он пошутил», и сказать, что «вот президент не отпустил». Ну, да. Слава богу, отпустил, конечно, Владимир Владимирович. Пора уже отпустить в... комнату к мадам Тюссо, в музей в этот, вот, да. Восковых фигур.
Да.
Вот, что касается же, когда надо уходить, ну, все вот эти уходы, они почему-то связаны со слезами домохозяек, даже если у этих домохозяек в пожаре гибнут дети. Вот, это все так настолько театрально. Уходить надо в расцвете сил.
В расцвете, вот, либо где-нибудь в закате, скажем, одну треть растратил, и уже давай, сказать, на мыль лыжи, все, потихоньку.
Да, ставить музыку из неуловимых люди... родителей и уходить вот в этот закат прекрасный.
А то там есть, ну, заниматься давали... фотографированием, каких-то слонов в Африке фотографировать, как ястреб женский. Да, да,
белые фото прекрасные.
Да, да.
Вот.
Да. Да.
Ну, мы так рассуждаем, конечно, но на самом-то деле представить себе, что ты вот уйдешь
на... Ну, хочешь, на... Дело в том, что он есть... Он
на,
есть
пике, на пике
основа своего успеха. Основа клана гигантского, экономического. Все, он уходит, рушится клан. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Павел,
здравствуйте.
Москва.
Да, здравствуйте.
А вот вы упомянули, 20 лет назад он был блистательный, яркий.
Да, да.
Было здоровье. Было здоровье.
Энергия
Нет
была,
здоровья.
Да,
то есть... Смысл в чем? Мне уже, получается, гармоничная развитая личность – это что? Умная светлая голова и здоровое крепкое тело. Вот и все. То есть можно и до 90 лет, и до 80 лет в ярком уме быть, и как бы, ну, смысл вот здоровья, конечно.
Здоровье. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Да,
здравствуйте.
Вы знаете, я Даша, Даша.
Не важно.
Да. Здравствуйте. Вы знаете, не обязательно уходить в расцвете сил. Просто смотрите, человек уже на самом деле и болел, и старый, и уже он все понимал, что он отошел от дел.
Ну, да.
Но можно было уйти вот в этой, неважно, так получилось, не форс-мажор, а вот эта трагическая ситуация.
Да.
Он же мог уйти под эту ситуацию в том плане.
Но он и ушел
красиво, в том плане. Нет, я имею в виду, что нужно было тогда, в тот день, 25-26.
Конечно, вот спасибо, 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 спасибо. Вы очень правы, вы очень правы. Почему? Потому что тогда было ощущение, в том числе у людей, которых он воспитал в патернализме, в том, что он отец. Было ощущение, что отец бросил, что отец бросил, он же их отец, и он их бросил. Надо было в первый же день сказать: братья, я болен, дети мои, я болен, спасибо.
Как вы говорите, где были те маркетологи или кто там, ну можно было... И на самом деле он же понимал, что он рано или поздно он ушел бы, но он ушел бы, и он бы остался в памяти народа.
Конечно,
но, по крайней...
Ну, может,
вот, может... вот эта неделя как раз все подкосила ему, всю его жизнь.
Да, да, да.
Сергей,
да,
но вы же, да, сами говорите, вы же сами говорите про клан. И клан его явно клан не отпускал. Это же не он же, его клан должность, его же должность, она уже не самостоятельная. В смысле, он
тебе
сам...
начинают бормотать в уши. Тебе...
Конечно.
Ты попадаешь... Я расскажу тебе стадии. Я тебе расскажу стадии. Ты выходишь из гущи, там, сказать, там любой, да, шахтерской, не важно. Ты в этой гуще невероятный носитель правды и миссии. То есть ты несешь какую-то миссию, какую-то невероятную. Значит, и тебя выталкивают наверх, поскольку ты выражаешь то, о чем люди молчат. Когда ты умеешь говорить то, что люди молчат, о чем люди молчат, и есть некое еще за тобой ощущение миссии, то есть ты говоришь это не со смехом, например, как я, да, а говоришь это всерьез, с готовностью пожертвовать чем-то ради миссии. Я, например, ничем не собираюсь жертвовать, да? Но вот если бы, то тогда тебя выталкивают народные массы. Mm-hmm. Они тебя выталкивают наверх. И ты их возглавляешь. Это первый этап. Второй этап – это когда ты мудрый, накапливаешь опыт, и ты действительно видишь вещи, прозреваешь гад подводных ход, да? Это второй этап. И третий этап, мне кажется, когда тобой овладевают уже женщины и евнухи. Это когда тебя ловят перед лифтом, ты меняешь решение. Да, понимаешь, да? Это было, вот, например, с Ельцином это было. Тебя могут поймать перед лифтом, и там, да вот ты, вы знаете, так тут, вот все. Хорошо, ты меняешь решение, говоришь, ну-ка там это. Садишься в лифт, тебе твой личный охранник говорит, да все, он врет, не надо менять решение. Ты выходишь на первом этаже или в гараже и говоришь, так, не надо менять решение. Потом водитель тебе в машине говорит, ну, вы знаете, вот тут уже... И ты опять меняешь решение. Понятно, да? То есть ты становишься не самостоятельным. И постепенно кружком овладевает кто-то один, а может быть, группа, маленькая группа, которая дует тебе в уши, а ты уже ничего не знаешь сам. Ты уже просто становишься некой марионеткой, даже если здоровье еще позволяет. А потом, вдобавок, ты становишься дряхлой марионеткой, уже чучелом, которое просто таскают. Таскают чучело. Ну, в сущности, мешок с сеном, да? Мешок с сеном, на котором нарисованы глаза и все такое. И ты такая, слово! Ну, это вот и был Брежнев.
Да.
Брежнев был, да, в 82-м году. Слово за китайской стороной. Вот это слово за китайской стороной. Это Брежнев был, понимаешь? То есть там уже просто таскают чучело. И вот это стыдно, что Тулеев... Мне стыдно, я тебе объясню, потому что я человек во многом 90-х, я. И я как бы видел его блистательного, и я сейчас вижу его убогого, растоптанного, несчастного. Мне противно ноги об него вытереть, вот просто, да? Противно ноги вытереть. Вот так уходить, вот это позор. Вот это позор.
Нет, ну спасибо, что он в принципе ушел. Потому что мог бы не уйти, да? А мог бы дальше сидеть, как ни в чем не бывало.
Хоть чучелом, хоть тушкой.
Конечно,
да?
Глазом не моргнул.
Ты понимаешь, конечно, будет большой передел. Будет большой передел. Я думаю, будет какая-то попытка наведения порядка.
Ну, вот а этот... как передел? Ну, уверен, сейчас исполняющий обязанности его зам.
Ну что, нет, что же зам? Он новый человек. Нет, я тебе объясню, почему зам. Почему зам? Почему зам имеет шанс и хороший шанс на исправление какой-то ситуации и взломать этот лед?
Так.
Зам, который пришел. Цивилев, да?
Угу.
Значит, он не вхож ни в одну из этих старых мафий. Кузбасс весь опутан старыми мафиями, которые принесли сначала Кузбассу некий успех, экономический в том числе, а сейчас стали символом застоя. Цивилев не входит, то есть он как бы в этом его действительно шанс, что он не входит ни в одну из этих мафий. Он не входит. Поэтому, когда они ему придут, они не имеют права им манипулировать, Цивилёв.
Ну, обрастет своей мафией, не знаю.
Когда-то обрастет, через 20 лет, через 10, не знаю. Но он пока, как к нему сейчас придут, как к арбитру, он не обязан никому ничего, ну, в сущности, да, кроме Путина. Вот и все. То есть он, ребята просят одно, ребята просят другое, он не связан с ними. Он сможет, мне кажется, может быть, я очень надеюсь, он сможет их, в общем, построить. Он сможет их построить. Новости. Ирина Горбачева получает премию Ника за лучшую женскую роль в «Аритмии». Всего картина Бориса Хлебникова взяла 5 главных наград, включая лучший игровой фильм. Поздравляем Бориса Хлебникова. Но, если честно, мы его поздравляем, потому что мы любим Ирину Горбачеву.
А вы ее где видели еще?
Я ее в Инстаграме видел.
А, только в Инстаграме. Мне в Инстаграме. Вот интересно посмотреть на другие ее работы, ну, в смысле, в кино,
да.
И понять, везде ли она такая неэмоциональная. Вот она сыграла...
А в «Аритмии»?
Да, в «Аритмии» она абсолютно вот покер-фейс у нее такой.
Да?
Ну, что? Ну, ладно. Ну, окей.
Да? Ну, сильно это... сильно, но это сильно.
Знаете, есть
да, риф... нет, говори правду, здесь все собрались
не
свои.
Очень, не
все
очень,
свои. Не очень. Сильно.
Ну, я опять же не верю, потому что какая-то карикатура. Вот не любовь, это совсем-совсем карикатура, вот Звягинцева,
да.
Ну, прям совсем. Такого, ну, это, ну, блин, «Аритмия» это, там есть серьезные элементы карикатуры, а вот
да.
«Дурак» Быкова, вот это ближе к истине, вот это мне понравилось больше всего. Это
да.
Три фильма, которые, ну, они примерно об одном и том же. «Русский тлен», вот это вот все.
Да.
И любовь в этом русском тлене.
Да.
Поэтому «Аритмия» мне понравилась больше, чем не любовь Звягинцева. Я считаю, что она, ну, достойна там какой-то награды.
Да.
Но в целом как-то всё.
Я вот должен
она
сказать.
Вот, она любит врача скорой помощи, она тоже врач.
Она врач.
И он
пьёт, она похожа на врача, кстати.
Да, он пьет безбожно, абсолютно, постоянно
да.
бухает. Можно так сказать? Да?
Можно, он бухает. Бухает,
да, просто да, потому да. что он не пьет, он бухает.
Да, 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 да.
А у нее к нему претензии вот личного характера. Но не по этой части. То есть она не пьет, ну так иногда с ним рюмочку пропустит. И абсолютно ее это не парит. То есть вот
да.
в этом была, видимо, какая-то сценарная или режиссерская находка, что вот у нее проблемы, но не про это. Вот,
ну, то есть не она... то, что на поверхности, а что-то другое.
Что-то другое.
Что-то гораздо более глубокое.
Ладно, бог с ним. Да.
Да. Что-то гораздо более глубокое. Это я должен вам странно. Сказать, что я живу в России. Следовательно, я избирательно не критичен к людям, которые меня очаровали. Я люблю очаровываться. Как все русские, я люблю очаровываться. Как все русские, я избирательно не критичен к своим кумирам. Плевать, если Горбачева завтра... не знаю, что надо сделать. Ирина Горбачева завтра совершит какое-нибудь кощунственное преступление. Кощунственное. Ну, не знаю, я не хочу придумывать. Какое-то кощунственное, не знаю. Например, пнет кошку, не знаю, еще что-нибудь. Я все равно ее буду любить. Точка. Почему? Потому что она мне нравится. Что бы она ни сделала, молодец.
Сейчас я буду производить впечатление на мужчин. Кадрить их.
Она же в Инстаграме звезда, и все.
Да?
Конечно, это звезда Инстаграма.
Иногда ну. это не получается.
Попробуй в другой раз. Эльза недавно посмотрела фильм «Выживший». Она заперла меня в этом номере. Я уже катаюсь здесь целую неделю. Кашу я уже доела, остался апельсин. Вот если увидит Эльзу, передайте ей, что я еще здесь, в этом страшном номере, который едет.
Слушай, это смешно.
Он кричал «Go!» и будем танцевать. If you wanna be my lover.
Ну, как сказать, я еще люблю покушать.
Ну, куда ты прям полюжа, а? Что ты хочешь? А попа у тебя не слипнется? Да, вот сейчас домой придем, сейчас я тебе лучше яблочко дам. Ну куда? Куда ты сейчас ручки свои? Ручки куда ты? А потом глисты будут. Бычий цепень, знаешь, что такое? Мальчик так ручку обрезал и умер.
Не нужно. И она классная, это правда.
Она классная, подпишись на нее в Инстаграме.
Я подпишусь.
Подпишись, у нее там миллиард человек подписан или что-то.
Вот я и посмотрела другие ее работы. Она играла...
Она прекрасна.
Она играла вот такую совершенно амебу.
Нет, она абсолютно запредельная. Она абсолютно запредельная. Я тебе просто клянусь. Она удивительная. Я... Сейчас, секундочку. Нет, это не то. Нет. Сейчас надо, чтобы она что-то говорила прекрасно. Сейчас она танцует просто. Ну. Сейчас. Это нарезка.
Промахнулся. Я говорю, зонтик, вот он. Друг!
А это она собака. Друг! Это собака. Нет,
ты
ну идите, правда.
Ты сумасшедшая собачка.
Подпишитесь на Ирину Горбачеву. Все. Вопрос снят, товарищи. Ввиду его
что...
очевидности.
Мне
да?
тут пишут, что я патриот, смотрю российские фильмы, в отличие от некоторых любителей англосаксонских сериалов.
Сегодня
хочу...
Родина, сегодня
я хочу
Родина,
ответить,
люди.
Я хочу
люди.
Ответить, да. Я хочу ответить, что я смотрю англосаксонские сериалы. Я все пытаюсь найти хороший
Родина тоже.
Российский фильм, но не нахожу.
Она тоже фанатка Родины, все в порядке, нормально все. Значит, сегодня будет Родина. Сегодня сериал. Ты знаешь, что сегодня выходит сериал? Ты понимаешь это или нет?
Да, сегодня но меня Родина разочаровывает этот сезон.
Ну, спокойно, но ничего страшного.
Потому что мы русские, потому что мы видим сразу же эту карикатурность. Да. Понимаете, когда про ИГИЛ были карикатуры, ну, про там...
Запрещенную террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Да. Да. Вот. Это нам... Ну, мы это как смотрели, и нормально, да.
А представляешь, когда... сидят члены исламского государства, террористической...
И ржут, да.
Террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, и запрещенным смехом смеют.
Да.
На территории Российской Федерации.
Да.
То есть запрещенными.
Но нам, нам плевать на их запрещенные.
Все эти запрещенные лица игиловцев, запрещенных на территории Российской Федерации, когда они смотрят Родину про ИГИЛ, запрещенную на территории Российской Федерации террористическую организацию, они смеются запрещенным смехом. И плачут со смеху, запрещенным плачем. Запрещенным плачем. Понимаешь, это у Вертинского. Он плакал по-французски. Понимаешь,
нет? Нет.
А? Он все кричал «жаме, жаме» и плакал по-французски. Нет? Ну, это стихотворение.
Не
ну, ладно, ну, я только не могу тоже вспомнить. Я не могу так тоже вспомнить. Там начинается с того, что на платье, на креслах в комнате остались ваши блузки. На креслах конечно, там, и это называется «Попугай Флобер».
Он сопротит «Жаме, жаме» и плачет по-французски.
Абсолютно верно. Это «Попугай Флобер». Стихотворение прекрасно. Ну вот, а игиловцы запрещенные на территории. Ну, неважно. Значит, и они плачут по-свойски там как-то. Что, значит, я про Магомедовых в ужасе. Если верить прессе, то это серьезная, какая разрушительная, невероятная атака на Дмитрия Анатольевича нашего. Ну, я вообще, я не верю прессе. Товарищ, кто знает, что про Магомедов? Я должен сказать, что я с этими достаточными людьми
Пишет пресса,
он если не знаком вообще.
Жил в одной общаге с Дворковичем.
Этот Магомедов?
Да.
Жил в одной общаге, ну, там же целые братья. Там же целые братья, то есть он не один, там есть Магомед, там есть Зиявуддин, там есть Артур Максидов, там много братьев, их несколько эпизодов и так далее. Значит, смотрите, есть братья Магомедовы. Как выясняется потом, впоследствии, мы же ничего не знаем, мы живем как трава какая-то абсолютно, мы живем как синие или зеленые водоросли какие-то в Мировом океане. Нам ничего не говорят. Оказывается, что Магомедов был близок, как полагают, к людям Медведева, а также Суркова, а также еще кого-то сейчас забыл я. Вот, еще сегодня этот самый, сегодня статьи пошли, осуждающие и так далее. Понимаешь? Я прямо напрягся. Я думаю, что начался передел большой. Кто большой политолог? Позвоните, пожалуйста, большие политологи и объясните нам, что с Магомедовыми, в чем специфика, в чем актуальный момент.
Двоюродный брат Зиявуддина Магомедова – это Ахмед, бывший вице-президент Олимпийского комитета, председатель совета директоров курорта Северного Кавказа. Мы их знаем по вот этому скандалу. Там тоже их.
Ну, то есть, насколько, условно говоря, насколько земля сошла с оси, И понеслась в неизвестность, полюса поменялись, теперь где был северный, стал южный, или что случилось? Просто объясните мне масштаб проблемы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, например, очень озадачил следующий факт.
Да.
Не выпустили под 5 миллиардов рублей.
Да.
Такого залога никто в нашей стране пока не предлагал.
Ну да.
И это являлось практически двойной суммой претензий.
Да.
То есть это говорит о том, что их закрыли не потому, что они там чего-то должны, а потому, что они должны в чем-то уступить. Я думаю все-таки, что это Новороссийский порт. Потому что там криминал на криминале. У меня товарищ занимается отгрузкой пшеницы.
Да.
И он говорит, пока всем по кругу взяток не раздашь, твой корабль будет стоять на рейде столько,
да,
что практически не нужно уже будет
ничего. Нет, меня спрашивают слушатели, 2,5 миллиарда, почему вы говорите 5? 2,5, 2,5?
Братьев.
За двух, за каждого по
2,5. За 2,5 и за другого 2,5.
Все понятно. Значит, смотрите, может такое быть, что силы, какие-то фармацевтически чистые силы, очищающие Россию, фармацевтически чистые силы. Мы знаем, где они сидят,
вот,
но никому не скажем.
Вот вы говорите прямо эти слова, а я просто я от смеха удержаться не могу. Как будто вы только вчера приехали, специально... сегодня первый день в эфире.
Я специально вас смешу. Специально.
Да, я понимаю. Да, да.
Нет, но есть какие-то фармацевтически чистые силы.
Можно эту фамилию услышать?
Нет, ну, пожалуйста, Бортников, например. Нет, ну, все, хорошо, все, приди. Дайте ему ведро корвалола, все, ведро корвалола.
Вот, ну, вот, почему? Вот. И кружку алюминиевую.
Да, 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 да. Нет, ну, правда, есть какие-то чистые силы, вокруг которых будет кристаллизовываться Россия будущего.
Чистые, я думаю, до тех пор, пока у нас будут возникать время от времени конфликты Путина с Дворковичем...
Путина ничего с Дворковичем. Дворкович микроб рядом с Путиным. Какие могут быть конфликты?
Да, только посмотрите доходы его и его жены. И тогда сразу будет понятно, где микроб.
А, то есть это микроб?
Его жена зарабатывает в 3 раза больше, чем Дворкович.
То есть Дворкович, будучи микробом, тем не менее, доставляет существенные...
Я думал, что у Дворковича амбиции на место Медведева уже давным-давно.
Что вы говорите?
Да уверен просто.
Надо с ним подружиться.
А то вот он бы сидел бы и выслушивал все это в свой адрес, эти ведро помоев, которые на него льют.
Спасибо, спасибо. Надо с ним подружиться, мне кажется. Раз он метит на место медведя. А куда же они денут Медведева? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да.
Я вам хочу сказать, что меня очень обрадовало наступление на Магомедовых. Точнее, то, что их задержали, а это является наступлением на Дворковича.
Да. А почему? А почему, почему?
А я вам объясню, а я вам сейчас объясню.
Да.
А дело в том, что Дворкович это агент Великобритании.
Так.
И конкретно корпорации, которая называется Интер Альфа.
Так, здесь я сейчас многие слушатели скажут, а доказательства?
Доказательства, пожалуйста, почитайте. Ну, во-первых, если у вас есть знакомые сотрудники спецслужб, а лично у вас они есть, то вы это и так без меня знаете.
Нет.
Да.
Нет, ну, у меня нет таких знакомых, они меня чураются, потому что я болтун, и я сразу выбалтываю все. Поэтому это очень
плохо. Хорошо, хорошо. Смотрите, давайте. Мы все поняли, о чем я говорю. Но смотрите, если даже нет у вас, ну, у слушателей, я имею в виду.
А у слушателей есть, у слушателей есть, да. У нас слушатели ГБУшка как раз вся, в полном составе. Почему Лубянка до 11 не работает, я вам объясню, все себя слушают.
Я хочу обратить внимание ваших слушателей на то, какова эмблема корпорации Интер Альфа, представителем которой является господин Дворкович. Эмблема такая, это спрут. Щупальце, посмотрите, это такая корпорация банков.
Щупальце.
Эмблема которой, это спрут. Этот спрут мертвой хваткой вцепился в Россию. А Дворкович это агент Ротшильдов.
Ага, ну тогда Рокфеллеры должны им противостоять?
Вы знаете, мне, честно говоря, меня, честно говоря, не очень успокаивает, что Рокфеллеры им противостоят. Мне хотелось бы, чтобы мы, русские, могли им противостоять и победить.
Скажите, а вот напомните мне в этом дискурсе, куда-то определяли царицу Александру Федоровну. Она за Ротшильдов или за Рокфеллеров? Я забыл. Нет, ну вот у меня есть знакомый, хороший знакомый, очень знаменитый политолог, очень знаменитый. Сейчас не буду говорить.
Так.
И он рассказывает мне о борьбе Ротшильдов с Рокфеллерами, начиная со двора начала 20 века. И вот царица Александра Федоровна, супруга ныне убиенного Николая II, она, значит, была за кого-то, то ли за Ротшильда, то ли за Рокфеллера. Я все время забываю. Не помните?
Сергей, нет. Я прекрасно понимаю, почему вы обрушили на меня потоки иронии.
Нет.
Потому что я произнес то, что нельзя произносить в эфире.
Я умоляю, но вы-то произнесли.
Смотрите,
но вы-то произнесли. У нас
тут время,
территория свободы.
В федеральных СМИ запрещено произносить название Интер Альфа и упоминать о связи господина Дворковича с этой корпорацией.
А что за корпорация-то? Чем она занимается?
Дайте чуть-чуть наколочку, чуть-чуть наколочку.
Эта корпорация занимается тем, что фактически она... захватывает целое государство, разрушает их суверенитет, ставит под контроль.
Да.
Но это по содержанию, по сути.
Да.
А формально это вполне благопристойная организация, такой союз банков.
А-а-а.
Но подчеркиваю, напоминаю вам, вы все это можете проверить, эмблема спрут. Этой корпорации
спрут.
Это спрут.
Спрут. Вы думаете, спрут страшен?
И вы еще, пожалуйста, про спрута я хочу еще закончить.
Давайте про спрута, нам очень
посмотрите,
интересно.
Да. Да-да, посмотрите, пожалуйста, фильм про Джеймса Бонда «Спектр». Там спектр. Эмблема этого спектра, это тоже спрут. Посмотрите, пожалуйста. А я вам хочу еще напомнить, что вот этот новый Джеймс Бонд с Дэниелом Крейгом, это Дэниел Крейг подозрительно похож на Владимира Владимировича. Я желаю ему победы в борьбе со спрутом.
Вот видите? И сейчас он вас... Сейчас, вот сейчас прям кладите трубку, потому что расстанется звонок. С вами хочет переговорить президент. Сейчас, нет, ему сейчас позвонят. Ну, вот этому нашему абоненту.
Президент уже висит на телефоне.
Сейчас, президент слушает и висит на телефоне сейчас. Отложенный вызов. И сейчас он прямо ему раз и сразу. Встань рядом со мной, брат мой. И стань моим этим самым. Не знаю. Ну, хорошо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. 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 Вчера что дозвонился. Вот можно у вас спросить?
Нет.
Вот,
мнение.
Вот про выступление Кудрина на центральном телевидении и про...
А что там связано было? С Магомедовыми? Как было с Магомедовым? Как с Магомедовым связано?
Нет,
Ну, товарищ дорогой, мы же не говорим вообще. Это же не пресс-конференция Сережи Пастушка. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Дарья, здрасте. Это Денис, я резко
полетел. Нет, Денис, мы соскучились, да, прошу вас.
Я вам могу сказать, немножко, конечно, я согласен, что это дело спорта, но вы забываете немножко, какая сейчас ситуация идет в криминальном мире.
А какая?
Сейчас идет большой...
А? Какая?
Ну, во-первых, смена руководства.
Да.
Не знаю, там смена руководства, Шакро посадили, да. Теперь там кто-то будет решать.
Да.
И на самом деле я вот...
Можно вопрос, Денис, а почему Шакро не может руководить из тюрьмы? Что за уход от дела?
Ну, вы сами понимаете, оперативное руководство и неоперативное руководство.
Понятно.
Вы понимаете. Да. И на самом деле, насколько мои инсайдерские информации, на самом деле это, конечно, из-за порта, и на самом деле это все идет, это на самом деле идет, это серьезные деньги, как вы понимаете.
Я понимаю, но удар ли это, то есть можно ли считать, что это просто деньги, или это в сущности удар по...
Нет, это просто, деньги,
просто деньги,
на мой взгляд, это просто
деньги.
Бизнес, ничего личного.
То есть это абсолютно не политический удар, это не разрушение,
никакого политического удара, это деньги, и все это...
Так о чем мы волнуемся тогда? Господи, помилуй.
Не надо волноваться, надо спокойно сидеть на...
Наша задача с вами, Денис, вот я вам просто скажу, наша задача перейти тихонечко на гречечку с творожком и смотреть, как нас...
Гречечка, извините меня, гречечка за пошлость, это, извините, уже меня по английским меркам, это уже пошло. Вы не слышали?
Нет.
Теперь это сказали, что новичок в гречке перевезли туда.
О, Господи. Наше дело перейти на кашку.
Не в гречке.
На кашку.
Гречку. Да, давайте гречку уберем.
Гречку уберем? Наше дело перейти на каши с творожком обезжиренным и смотреть, Денис, как мимо нас провозят гробы миллиардеров.
Правильно.
Один проехал, второй проехал, а мы
это
с вами...
Это не наше дело, это не наше собачье дело.
Наше с вами дело – любоваться гробами миллиардеров, проезжающих
мимо. Нет, сидеть, как вы говорите, сидеть под деревом, на берегу реки...
Пускать пузыри и пытаться спросить фамилию у собственного сына, например, да? С Альцгеймером. Наша задача с Денисом – дожить до Альцгеймера. Нам надо встретиться с Альцгеймером. И когда мы доживем... И мы будем сидеть, пуская пузыри вот так вот, значит, под цветущей вишней и спрашивать собственного ребенка: ты кто? Ты кто? Не понял. А что ты здесь делаешь? Вот когда мы доживем до этого состояния, пропуская мимо себя гробы миллиардеров, начальников, губернаторов, ну и так далее, значит, вот тогда мы скажем, что мы достигли истинного счастья, мне кажется, нет? 7373-948.
Нирваны.
Да, нирваны, абсолютно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Есть все-таки политическая составляющая, потому что есть информация о том, что данный клан спонсировал и Сахаровскую, вот эту на площади Сахарова, и белоленточников, и вроде как даже телекомпанию «Дождь» они... периодически так это выбодривают.
Поэтому можно вопрос? Знаете, они не могли этого делать без чего-либо разрешения. Условно говоря, в наше время, вы понимаете, вот если бы мы с вами были миллиардеры, нам бы хотя бы кивок нужен был, чтобы кивнули. Ну, мы же не полезем зря.
Уже прозвучали несколько фамилий.
Вот это люди, которые кивнули, по крайней мере. Да?
С чего разрешения, да. То есть там и Миша этот, как его... Блин, забыл. Высокий
наш. Дворкович?
Нет. Олигарх тоже. Высокий.
Прохоров, что ли?
Прохоров, да. Прохоров свои деньги.
Я понимаю, ну, свои. Свои, это что значит свои? Свои личные, руками заработанные. Ну, нет, конечно, нет, да? Сергей, мы же понимаем, что...
Ну, условно говоря, если бы я был Магомедов, моя фамилия, я бы без визы, как сказать, без одобрения, без...
Естественно.
Я бы не Тем стал более, делать, ну его нафиг,
есть, зачем? Есть определенный, есть у Магомедовых, есть, ну и в принципе у людей, да, которые родились на Кавказе, есть определенная на генетическом уровне... такой некий командный дух.
Чувство корпорации.
Работа в команде, да. Да. Ну, чувство корпорации можно так назвать.
Да.
Поэтому с точки зрения вот их как людей в команде, игроков в команде, они идеальны.
Да.
Они же, кстати, и в Олимпиаде какое-то отношение имели, я сейчас не могу
сказать. Да, имели.
Конкретно они делали.
Ну, хорошо. Значит, вы думаете, что это не только новороссийские порты изымается, но и из-под них, но и какая-то есть политическая тема?
Ну, зацепка экономическая, потому что тут здесь конкретно можно зацепиться за экономическую. Но прежде всего, как бы основной посыл, то, что сейчас за ближайшие 6 лет нужно на политической арене расчистить...
Ну, тогда ваш прогноз. После 7 мая, как мы знаем, у нас 7 мая инаугурация, правильно? Значит, 7 мая инаугурация, и сразу после этого правительство складывает свои полномочия по Конституции перед вновь избранным президентом, вступившим в должность президентом.
Начинаются посадки.
А, ну, и Медведев будет главой правительства. Или нет? Вот у меня...
Не уверен.
А?
Не уверен, но...
Давайте проголосуем.
Я думаю,
проголосуем.
Что ему дадут какое-то время.
Проголосуем. Скажите, пожалуйста, а где у меня эта голосовательная штучка? Я не знаю, куда она делась. Мы не знаем. Сейчас мы ее найдем. Сейчас. Значит, у меня вопрос. Уже 56 минут, но я постараюсь успеть. Значит, у меня вопрос простой. Значит, сейчас посадят всего всех, значит, перебьют вокруг и поставят Медведева премьер-министром. Или нет? Вот вопрос тупо этот. Больше другого нет вопроса.
Как сформулировать его?
Очень просто. Вы полагаете, даже после посадки Магомедова, или там их всех здесь, до Магомедовых, Медведев, да, будет премьер-министром России в мае месяце, новым премьер-министром. Останется премьер-министром в мае месяце. Вот так. Останется премьер. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я думаю, что такой, как бы сказать, он будет чуть-чуть потренированнее. Если у него отнять Магомедовых, то он будет потренированнее. А почему же тогда тренированному человеку не побыть премьером? Самое милое дело.
Угу.
А?
Не понимаю, сейчас вот поясните.
Вот потому что ты не это самое...
Не криминально мыслящий человек?
Нет, ты не работал в соответствующей структуре. Человек, когда он более управляемый, так что, он лучше становится? Он лучше становится.
Куда уж более управляемый?
Он лучше становится. Нет, ну а тут еще более управляемый. Все время более и более. Ну это же хорошо, это же славно. Все, я останавливаю голосование. 49-51. Медведев останется премьер-министром после инаугурации Путина. Медведев останется премьер-министром после инаугурации Путина. 49% да, 51% нет. Как видите, это очень спорная позиция в движении.
Подъем в движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Так, смотрим. Значит, у нас на 11 часов по циферблату внешний МКАД адский. Перед Енисейской очень плохо на Ярославке. 10 км в час, правда, рисуют. 10 км в час. Ну, так. Вот, где Дмитровка с Коровинским сходит, там... 3 километра в час у людей достигают они. А на Нижегородке уже аварии не видать, но 7 километров в час осталось, как и было. 10 километров в час в Текстильщиках и на Большом, прямо от Выхина, прям все это, 10 километров в час все время. Да, кто пытается, с надеждой уйти поправее на Андропова, не делайте этого ни в коем случае, люди. Не делайте этого, это ошибка. 10 километров в час, авария на аварии. Вот они отстоят на Каширке, потом думают, метнемся поправее. Фиг там плохо. Значит, и въезд в город по Варшавке 10 километров в час и длинная-длинная пробка. Также мы видим, как и Новая Рига не въезжает в город, 15 км в час, все тыркаются, две аварии, после Красногорского круга первая, потом уже перед самым МКАДом вторая авария. как обычно. Все, все, что я имею вам сообщить, а у меня еще целых 35 секунд, так, может быть, вы скажете, где вы едете. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте, где вы?
Кутузовский в центр стоит, и вот пока стоял, до Минской. Проехал 4 мотоциклиста уже.
Да ладно, а какие, наши или гайцы эти гибнедышники? Наши люди?
Сузуки. Наши. А наши люди, ну, такие мотоциклы не очень дорогие, я
сказал. Ага, шестисоточки, четырехсоточки, да? Пошли первые. Красавцы, я бы аплодировал вам, кричите им что-нибудь приветственное. Пока-пока-пока. Значит, смотрите, они перед Минской улицей там все стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем! Гранятов Сережа!
Десять часов 8 минут, понедельник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, 5723. Как он мне надоел здесь, стоит и стоит. 5723, 7051 по евро и дальше. 6971, мы отступили от максимумов, но мы все это еще на высокой нефти. 1.2323 евро-доллар, главная пара 1.2323. И биток, который никого не парит, но 6900, я говорю, это... для тех несчастных, которые в него лезли, по нашему совету. Аношка советовал. Аношка советовала, отвечать не хочет.
Она, так сказать, в битке уже, да?
Но она не советовала. Она не советовала, строго говоря. Она говорила воспаленным голосом, таким взвинченно-воспаленным, как она хочет сделаться богатой однажды.
Да мне кажется, Настя один раз про это сказала 10 лет назад.
Нет, она все 10 лет говорит.
Да?
Да. Настя, главное, она 10 лет назад пришла, сказала, как бы нам подняться по баблу, подняться надо, подняться. И так она все 10 лет и твердит. Она то какое-то серебро покупает, там, по 9, не знаю, унцию, то, значит, она в золото заходит, там, по 1000...
Настя азартная.
Она вошла по 1600 унцию, потом скинулась на 2, когда поднималось золото до 2000. Значит, сейчас она... По-моему, что-то оставила, и потом, когда уехали назад на 1200, она потеряла деньги. Значит, Настя все время хочет подняться как-то. И причем чудом, как нормальный русский человек. Чудом,
да,
чтобы но щука.
Так, но так
чтобы
бывает. Щука. Но так бывает же.
Ну, да только так и бывает. Ну, да. Только так и бывает. Парадоксальным образом. Но
когда стараешься, не бывает.
Нет, а вот я думаю, что есть некоторое сочетание. Есть некоторое сочетание. Надо долго стараться, чтобы потом чудом помогло. Вот, ты понимаешь, что это сочетание?
И надо
сложное?
Долго стараться, потом стараться. Плюнуть, махнуть, да, собственно, рукой. Абсолютно.
Порвать все, да. Выкинуть.
Перестать надеяться.
И шагнуть в счастье.
Да.
И шагнуть в счастье. Вот это,
обреченно этом... шагнуть в счастье.
Обреченно, да-да, можно сказать, рухнуть в счастье. Сделать giant pass в счастье. У дайверов есть такой большой шаг. Сделать большой шаг, глядя за горизонт. Вот это... но стараться перед этим надо сильно. Сильно стараться. Это абсолютно беспочвенно, но это как-то предуготовляет. Слушай меня, депутат Слуцкий, картонный Слуцкий, задержан и следует в ментовку. Как это
картонный
здорово.
Слуцкий вместе с Аленой Поповой, которая случайно оказалась с картонным Слуцким рядом,
да.
Их вместе везут в автозаке в Тверское
картонный ОВД. Слуцкий едет в автозаке. Картонный Слуцкий пойман полицией, товарищи. Алена Попова сообщила, что сотрудники нам, радиостанция «Говорит Москва», что сотрудники полиции задержали ее вместе с картонным Слуцким и закрыли в автозаке, чтобы отвезти в Тверское ОВД. Везут в Тверское ОВД, но пока в автозаке, я только что подошла к ГД. А, я только подошла к ГД, к Госдуме. Выбежал эшник. Потом прекрасный юноша в серой шапочке скомандовал «Задержать!». Я стояла спокойно, они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. «А!» То есть картонный Слуцкий оказался сборно-разборной конструкцией, а это запрещено в пикете.
Покет-покет Слуцкий.
Да. А? Угу. Конструктивно-деконструкционный Слуцкий.
Да.
Если морально, то, конечно, не могу с этим спорить. Но, на мой взгляд, продолжает Алена Попова, но, на мой взгляд, юриста применение силы сотрудниками полиции — это мило. Видишь, как у них милота, как категория юстиции. Наш разговор передает Алена Попова. «Здесь с таким слоганом стоять нельзя». Это ей говорят. А слоган такой: депутат Слуцкий, фракция ЛДПР. А дальше что у него на... У него в паху что-то есть. Секундочку, можно посмотреть? А я не вижу. Что у него в паху, товарищи? Что у него написано? У него в паху что-то написано. Эпа, это на меня дело. Секундочку, сейчас мы найдем. Сейчас надо, может быть, девочки нам скажут. Что там в паху?
Да, девчонки, сейчас я могу выяснить.
А, слоган «Потрогай Слуцкого за мандат». Потрогай Слуцкого за мандат. А мандат это же все-таки нельзя потрогать. Это же
неприкосновенная вещь.
Это мандат, это такая, как бы, описание полномочий. Да? Ну, здесь таким слоганом стоять нельзя. Это же не слоган, это же его цитата. А, так это его цитата. Здесь таким плакатом стоять нельзя. Где здесь и с каким именно? Хватают за руки. С таким вот, с каким вот. И, значит, в автозаке оказалось с молодыми ребятами, которые за Слуцкого. Сидим, обсуждаем. То есть Алена Попова сидит со сторонниками Слуцкого, что-то, значит, и с картонным Слуцким, и сама она, и все вместе говорят о Слуцком. Как это прекрасно. А, значит, секундочку. «Потрогай Слуцкого за мандат». И еще что-то здесь про руки. Я вот не понимаю. Мне недостаточно хорошо видно, к сожалению. Разрешение фотографии не очень хорошее. Секундочку, мы сейчас посмотрим в другом месте. Сейчас я открою еще одну нашу статью. Секунду. Сейчас.
Можно я пока скажу, давай, что скажи. Все наши эксклюзивы и корреспондентские репортажи вы можете читать у нас в
Телеграм-канале. А также можете украсть, как это поступает, как поступают многие подонки. Да. А также можете украсть,
да,
и совершенно спокойно зафигачить все это без ссылки,
да,
как поступают настоящие подонки.
Радио «Говорит Москва» в одно слово. Найдите нас в Телеграме, подписывайтесь.
Да, нет, а там в паху у него написано, у Слуцкого: «Я не распускаю руки, только чуть-чуть». «Я не распускаю Слуцкого». Простите. «Я не распускаю руки, только чуть-чуть». Вот, то есть совсем немножечко, капелька. Секундочку. Я хотел посмотреть еще. Где? Ну ладно, хорошо. Спасибо, ребята, спасибо. Значит, ну что, ну это мило.
Да.
Слуцкий теперь, он же должен понять, что он не перестоит здесь вот, не перестоит.
Мы его дожмем.
Можно перетоптаться и забудется. Но Слуцкий, понимаешь, это как с голым Скуратовым. Я хочу сказать, что есть какие-то образы. На самом деле, мы же, и здесь я стану на короткое время экзистенциалистом. Есть какие-то образы, которые въедаются в твою память, как цветовые пятна. И глядя на человека, ты видишь это. И это становится его такой маркой, что ли,
да,
которую ты видишь всегда.
Сергей,
видишь всегда.
Мне кажется, что у нас... Такая культура сложилась политическая, что им все божья роса, понимаете?
Это
они,
правда.
Они вот совершенно
даже
не стесняются.
Лучше, даже лучше,
потому что черный пиар тоже пиар.
Нет, не поэтому. Потому что товарищ управляем.
И в этом, да. Вот я не
подумала. Товарищ управляем. То есть если товарищ, почему? Это в советские времена тоже так было. Если товарища взяли на гомосексуальные сходки, тогда это было криминальное преступление. Или за валюту. Или уж на худой конец, на адюльтере. Это же, ну, ерунда, но неважно, все равно хорошо. За обмен валют. Адюльтер был хуже валюты и хуже гомосексуальных связей. На первом месте всегда стояли гомосексуальные связи. Желательно с валютой. Ну вот, значит, и если тебя за это взяли, и тебе помогли, то ты послушный шелковый котеночек.
Да, но только отличие с теми временами, сейчас это все публично, тогда это все было в, да, в своем тих, узком тихую, кругу, да.
А сейчас публично.
Да.
Ну, публично. Вот он, его взяли там, кого-то, господина Икс, взяли на гомосексуальных связях, сейчас это не криминально. Ну, неважно, взяли, да еще плюс валютные операции, да плюс еще что-нибудь, да еще что-нибудь, еще, и так далее. И все такие, когда опаньки, и ему говорят, ну, а теперь мы тебе поможем. Мы тебе поможем, и ты завербуешься.
Угу.
И ты завербуешься. Все, это оптимальный человек, это лучший гражданин, лучше нас. Ну, правду говорю, намного лучше. Так что это и Слуцкий в этом смысле опозоренный, заплеванный, весь несчастный, он, конечно, представляет собой бесценный кадровый клад. Я чуть не сказал, я его прочу премьер-министра. Нет, я его не прочу премьер-министра. Нет, я его не прочу премьер-министра. Спокойно, спокойно. Это просто фраза, которая как бы...
Перетекла из перетекла, получасовки.
Да. Ну ничего. Слушай, я хотел сказать про это самое. Мы говорим про полигоны, или мы говорим про полигоны. Большая статья в «Коммерсанте», которая рассказывает все про полигоны. Но у меня есть какие-то... разные смешные.
И радиостанция
идеи.
Говорит «Москва», рассказывает. Про... Можно я буду нас пиарить? Потому что мы такие классные. Мы у нас вообще, такой классный Телеграм. Мы тоже отправили туда своего корреспондента.
Телеграм. «Радио говорит Москва». Телеграм. «Радио говорит Москва». Вот так подряд пишите, это будет Телеграм наш. И он действительно самый лучший в этом смысле. Ну, по ряду вопросов, да, по Кемерову был лучшим. И по полигонам, как мне кажется, он тоже лучше. Ну, хорошо. Знаешь что? Я хотел про экономику два слова сказать. Что сказать? Мы про сумму уже рассказали, про братьев Магомедовых, а вот мы забыли про мужа Голикова рассказать.
А, да-да-да.
Муж Голикова.
Муж Голикова оказался
муж Голикова Христенко.
Элитных полей.
Знаешь, где они живут? Они живут... я все время думал, кстати говоря, я думал, не переехать ли туда. Значит, это когда в Крылатское въезжаешь, и там вот этот остров фантазии, или остров иллюзий, или остров какой-то снов прекрасный. За велотреком в Крылатском.
А, такой закрытый,
есть,
да?
Там закрытый, mm-hmm. абсолютно. Если если съехать с моста и пойти вдоль канала, по левую руку оставляя вот эту всю бандарочную канитель.
Остров фантазий.
Остров фантазий. Остров фантазий. Они там покупали. Я почему говорю, может, они уже и продали, но я, когда они покупали там особняк, мне об этом рассказывал один мой хороший товарищ молодости, который работает там кочегаром. Он работает кочегаром там. Ну, он ходит, проверяет там котлы, вот это все, ахинею, вот это все. Ремонтирует. И он вхож, так сказать, был к Христенко и к Голику. Вот, так что у нас практически мы породнились через кочегара с Христенко. Можете представить? А что сказать? Ну, бывает такое.
Да через одну руку забыли.
Породнились, мы породнились с Христенко и Голиковой. Ну что, нет, она приходила сюда в программу к нам. Голикова. Сама.
Да, я же была с вами там,
да?
В эфире.
Вот видишь? Хорошо. У него... сейчас, подожди. В Кемерове, в Ленинском районе, прорвало трубу. Выглядит мощно. Сначала огонь, теперь вода. И так далее. Пишут люди нам из Кемерова. Ребята, мы за вами пристально следим. Вы у нас столица несчастья. Вы столица несчастья, Кемерово. Думаю, пристально за вами следим. Договорились? Дайте мне рассказать о человеческом успехе. Вы живете, как чайный гриб, понимаете? А в это время... У Виктора Христенко нашли элитные поля для гольфа и яхт-клуб на десятки миллиардов рублей. Ну, что сказать? Молодец. А ведь простой уральский парнишка. Простецкий уральский парнишка.
Уроженец Челябинска.
Выбился в люди. Значит, супруги Христенко... Нет, как супруги. Голикова, его жена, а он Христенко. Значит, они много декларировали. Но сейчас... они, значит, секундочку. Тем не менее, все, что они декларировали, не описывает то, что у них есть никогда. Ну, потому что они чиновники, как-то неловко получилось. Но, с другой стороны, я абсолютно точно, они купили подешевле, как объясняет сам Христенко. Он купил все эти поля для гольфа, там много полей для гольфа, 130 гектаров поля для... Вот смотрите, у Большого Петерговского дворца открылся еще один гольф-клуб, 130 гектаров, значит, еще есть 80 гектаров, есть еще какой-то, и всего 450 гектаров гольф-полей, который держит Христенко и, там сказать, там его аффилированные лица. Друзья его. Вот, значит, и, ну, друзья, которые на него работают, как представляется некоторым журналистам. Хорошо, значит, смысл в чем? А смысл в том, что он справедливо говорит, что он по дешевке купил этого офшора у какого-то.
Вот интересно, как можно купить по дешевке?
Можно за 3 копейки купить.
А когда, вот мне интересно, во времена НЭПа это было дешево стоило?
Ваш пафос избыточен. Я вам объясню, дорогая. Ну... Смысл в том, что он купил сам у себя. Офшор это и он и был. Поскольку Голикова заявила о требовании деофшоризации, она перед этим заявила это у себя в спальне. Она сказала, требует деофшоризации. Ну почему нет? Она же человек последовательный, мужественный и государственнически мыслящий. Голикова. Она сказала, Витя, хватит. Деофшоризация, Витя. Она ему говорит. Он говорит, а как? Она говорит, купи у своих, сам у себя. У тебя же офшоры, все это на офшорах. Это некрасиво, сейчас это не модно, сейчас это не принято. Купи. За 3 копейки купи. Купи за 3 копейки. Он купил за 3 копейки у своего офшора.
Это само по себе уже незаконно.
Почему?
Купить за 3 копейки. Ну, потому что цена занижена изначально.
Ну, если сам у
себя.
Земля
столько не стоит.
Здрасте. Если ты сама у себя покупаешь, какая разница за сколько? Ты сама у себя покупаешь.
Ну, есть же какая-то там, типа, себестоимость. Нет? Ну, я умоляю. Это совсем ничего. Такие наивные, да, рассуждения?
Не, ну ты у себя покупаешь. У тебя на столе лежат бумаги. Одна из них твой один офшор, 20 других ты отложила. У тебя там 20 офшоров, ты их отложила в папочку. Достала свой офшор, говоришь, вот он у меня держит. Я бы на месте Виктора Христенко держал по это самое. Каждый офшор один гольф-клуб. Условно говоря. 80 гектаров, как меня учил один чувак. Я знаком был с одним чуваком. Он мне говорит, каждая яхта отдельный офшор. Почему? Потому что могут арестовать эту яхту где-нибудь в Нигерии. Я не знаю. Понимаешь? А ты, значит, и палево на один офшор распространяется. А у тебя вторая яхта, другой офшор. Самолет, третий офшор. Еще самолет, еще офшор. То есть каждое твое движение один офшор. Понятно, да?
Да.
И Виктор Христенко, я же думаю, он не дурак, но, во всяком случае, точно умнее меня, понимаешь? Значит, и, наверное, у него каждый гольф-клуб был на офшоре. Он у каждого что сделал, он мог что сделать, чтобы красиво? Свести все офшоры в один, ну, в смысле, продать одному.
Угу.
А?
Так.
Для конспирации устроить офшор. И этот офшор, значит... назвать как-нибудь конспиративно, например, там сказать там окне стрихт наоборот, прочитать фамилию наоборот, и латинскими буквами, чтобы никто не догадался, да? Окнет сирх, окнет сирх, и по-латински написать. Этот офшор совершенно спокойно аккумулирует собственность, передает все Христенко. Христенко, например, я говорю, например, это мой криминальный ум делает. Я бы ему так подсказал, если бы он меня спросил. И этот уже офшор, он банкротится как-то, но все равно же там нет на BVI никаких финансовых критериев, ничего нет, никакой отчетности в BVI не существует. Понятно? Значит, он банкротится, ты и продает за 3 копейки Виктору все эти чудесные гольф-поля. Мне кажется, нормально. Я думаю, надо дружить с такими людьми, ты понимаешь? А?
Угу.
Надо дружить с такими людьми. Вот мы живем, как последняя падаль, ты понимаешь?
Да.
Да, живем, как последняя падаль. А они делают дела, реальные дела, понимаешь? Ну, нам... Ну,
серьезные люди.
А? Серьезные люди. Я, Виктор, я с абсолютно вот сейчас серьезным намерением. Может, пришлете что-то такое чуть-чуть. Нет, ничего смешного. Ничего смешного.
А, кстати, на благое дело...
На благое дело.
На редакцию, да. Говорит Москва.
Да. Мне половину, половину редакции. Виктор, половину мне, половину
да
редакции.
Да нам и четверти хватит.
Да им и четверти хватит. Да им вообще можно не говорить ничего. Меньше 1% населения России зарабатывают больше 120 тысяч рублей в месяц. Слышишь? Меньше 1%, чтобы ты понимала.
Да.
Менее 1% населения России. Мама. Аналитики ВТБ и компании Марк Раша провели исследование. Что это я читаю? Это РБК, что ли? Нет,
афиша.
Афиша. Марк Раша провели исследование заработной платы россиян. выяснилось, что состоятельными из 146 миллионов россиян, в которых взрослых 101 миллион. Почему взрослых-то 101 взялся? Чего это взрослых-то 101? А сколько на выборах голосовало? Это что, дети, что ли, голосовали?
Нет, но имеется в виду, что 18 лет все-таки, ну, трудно зарабатывать сразу 120 тысяч. Ну, все-таки...
Взрослых 101 миллион неправда, у нас больше взрослых. Вон Панфилова знает. Сколько там, 111 миллионов?
Ну...
111. Дети давайте бдят, пока мы дремлем, как сказал Ван Игут.
С 25 можно, я думаю, уже поднимать.
До 40 тогда. Нет, нет, ну неважно, хорошо, сколько-то. И главное другое. Они разделили на три категории. Первое. Москвичи с ежемесячными доходами от 150 до 200 тысяч рублей. А также жители других регионов страны с доходом от 120 до 150. Одним словом, москвич 150 равен Воронежу 120. Понятно, да? А, то есть, потому что в Москве подороже. Таких россиян оказалось 700 тысяч человек. Вторая категория. Москвичи с доходом от 200 тысяч и жители других регионов от 150. С такой зарплатой живут 400 тысяч человек. И третья категория. Люди с состоянием более 30-50 миллионов рублей. 30-50. Количество которых достигло 200 тысяч человек. Страна же богатеет. Итого... Их оказался менее 1% населения. А?
И так, все а? Это, и все это менеджеры в госкорпорации.
Не, потому что мы честные люди. Честные. Честные. Честные нищие. Понимаешь?
Ну, хорошо, а если вот 110, это тоже же прилично? Сколько таких людей, которые 110 получают?
Зарабатывают.
Сейчас, 110 это хорошо.
Сейчас, как улитки, попрятались у нас богатые, которые получают мало, а на деле они богатые. Счетная палата. Счетная палата — это Голикова, Татьяна Голикова. Привет. Гольфический, с гольфическим приветом. Значит, заявила на коллегии Минфина, что нужно отказаться от прожиточного минимума в пользу минимального потребительского бюджета при оказании адресной соцпомощи. Ты поняла?
Нет.
Я сейчас объясню. Дело в том, что может бабушка жить, доход у нее 5 тысяч в месяц, ну, там, 5, 15, неважно. Угу. Одно и то же, на самом деле. 5, 15, 25 — это одно и то же. Ну, так вот, значит, она, бабушка, живет. А квартира у ней 1 000 000.
А если в Москве,
а Голикова к ней... Да, а Голикова... Нет, $1 000 000 я имею в виду.
А.
Голикова к ней подойдет и скажет: бабушка, так ты миллионерша, сволочь. Как же ты получаешь, тварь, помощь материальную? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бесстыжая ты скотина. Продай квартиру, переезжай в Бутово и жри... Так что из ушей полезет. Новости. Подъем. Я не дам Иисусу умереть. Бразилец напал на римского солдата на пасхальной постановке. Ну, правда, смешно. Значит, это Нова Артс на юге Бразилии. На юге Бразилии это все равно, что Мурманск. Понятно, о чем я говорю? Нет? Ну, в смысле, а? Юг Бразилии это значит север, наоборот. Понятно? Значит, напал на актера, который исполняет роль римского солдата. Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса с криком «Я не дам Иисусу умереть!» и стал бить актера шлемом от мотоцикла. То есть был один из наших.
Один из наших. Ну, серьезно там?
Да, в зале было около 1000 человек. Постановку остановили для того, чтобы успокоить и вывести зрителя. Сказать, что это был божественный замысел. Все, это был божественный замысел. Успокойтесь, пожалуйста. Все. Затем актеры вернулись на сцену и продолжили распинать Иисуса. Все, все хорошо. Полиция начала расследование инцидента. Какого инцидента? Как вы понимаете, не распятие Иисуса, на которое полиции было наплевать. А полиция начала разбираться с этим человеком, который пытался Иисуса защитить. Вот так. Знаешь, они прошли сейчас уже Пасху, Пейсах. Они прошли. Дело в том, что, ты знаешь, почему вот католики, они шныряют тудым-сюдым с Пейсахом?
Ну да.
Почему? Потому что они истекают... Ну, это с Луной связано, с Луной. Там угу. Это лунный праздник. А наши идут четко за евреями. Почему наши идут за евреями? Справедливо полагают, что раз Иисус приехал на праздник, он же приехал на праздник. Иисус приехал на праздник. И поэтому как можно праздновать до, собственно, евреев? Нельзя. Должен начаться Пейсах, до этого должно быть избиение младенца. Ты знаешь эту историю или нет? Мне интересно, чтобы ты знала.
Про избиение младенца?
Ну, там же страшнее вообще всех младенцев, всех первенцев. Знаешь эту историю или
ну,
нет?
Ну, я бы плохо путешествовала.
Это чудовищная история. Да. Чудовищная история. Что про... Нет, я хорошим сказал, вы поймите меня. Значит, чудовищная в том смысле, что в 21 веке она звучит как древняя. Эта история звучит как древняя. Она и есть древняя. Ну, так вот, значит, там была такая тема. А что евреи собирались покинуть Египет? Давно. Это было давно. Мы хетты в это время как раз занимали Палестину. Значит, ну, а эти, колено Израилевы были в Египте. Они были в плену 400 лет. Вот эти 400 лет. Значит, и они решили... вознамерились покинуть Египет. Но фараон препятствовал этому. И вообще египтяне препятствовали. И тогда, значит, евреи обратились к Господу, который у них относился к ним по-товарищески. Ну, по-товарищески, покровительственно и по-товарищески, на самом деле, это всегда. Он сказал так. Секундочку. Пусть съедят мясо его. А, нет, секундочку. Пусть возьмут крови его. Нет, секундочку, нет, еще раньше. Еще раз. Агнец у вас должен быть без порока. Беспорочный агнец. Мужеского пола, однолетний. Возьмите его, агнеца, от овец или от коз. Агнец может быть от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. А месяц лунный, внимание, лунный месяц. Понимаешь? То есть да. До середины лунного месяца. И тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. В этом же Пасха. Пейсах, в смысле. Ну. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, когда будут есть его. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, свою кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами. То есть он будет идти, Господь будет идти. Он прямо говорит, я пойду, я лично. Угу. Я пойду. И где увижу кровь от агнеца? Тех не убью. А где крови не будет, тех убью. Вот так. И он говорит, возьму первенцу. И, значит, ну, а дальше все, так сказать, ешьте пресный хлеб, там целая тема, целая тема. Ну вот, и в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородное скота. Понятно? И сделался великий вопль в земле египетской. Ну, сыновей хоронили. Страшная тема. Ибо не было дома, где не было бы мертвеца. В каждом доме египетском был мертвец. Ну, и тогда он отпустил. Тогда он отпустил. Гурген знает подробнее. Алло, здравствуйте, Гурген.
Да, Сергей, доброе утро.
С наступлением праздника вас, да.
Вы потрясающе точно воспроизвели сейчас текст, ну, Ветхого Завета. Да. Но я хотел бы отвлечься на один маленький, но существенный момент.
Прошу.
Это то, что всего в рабстве евреи были не 400 лет, а 82. Это подсчитали современные, да, в общем, уже в традиции каббалисты,
да.
Видите ли, а почему? И в данном случае гематрия слова «СССР»
да.
полностью соответствует числовому значению гематрии слова «Мицраим», что значит «Египет». И евреи 20 века очень часто, ну, это в качестве художественного отступления, проводили да. аналогию между рабством в СССР
да.
и в Египте.
Позвольте обратить ваше внимание на некоторый аргумент, который может противоречить вашему убеждению. Смотрите, да. смотрите, были войны довольно интенсивные, кровопролитные между хеттами, которые пришли на колесницах, и которые воевали, именно они как бы занимали Палестину, и оттуда атаковали Египет. И египтянами. Вот эти хетско-египетские войны никак не отражены в Библии. И как полагают некоторые исследователи, ровно потому, что в эти века, а не 82 года, да. евреи еще не сложились как нация и были в плену.
Совершенно верно. Более того, есть молитва, молитва известная, «Коль Нидрей», где утверждается, что боязнь войн является прегрешением перед Господом.
Да.
И свойственно народу Амалека, или в частности тем, которые происходили от Ишмаэля. Это наш с вами древний разговор про Агарь, стоило да. или не стоило. Да,
да. да. Но вот может, быть, этом... что, может быть, что все египетско-хетские войны прошли мимо летописцев еврейских именно в связи с тем, что они в это время, собственно, были в плену египетском. Может такое быть?
Видите, да, вполне. Может Кроме быть. Того, обратите внимание, что в Торе совершенно ничего не сказано о таком кусочке суши, как Армения, да?
Да.
Что происходило в то время на Кавказе, никто не знает.
Нет.
На земле существовали 70 основных народов с 70
языками. Да. Да.
Но Всевышний Ромеману Микол Лашон приподнял нас, евреев, над всеми языками. Китшану Ва Митсуотав наделил молитвами.
Да.
И таким образом 400 – это очень известная
да.
цифра, так сказать, нахождения в Египте.
Да.
Де юра было всего 82
года. Ой, меньше, да? Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо. И я поздравляю с праздником.
Да,
но вы празднуете, вы празднуете, как вы празднуете? Что вы делаете? Вы должны убить первенцев египетских или что? Я не понимаю.
Да нет, мы только мы исполняем заповедь вешать мзужу на дверь и проверять, не стерлись ли там какие-то буквы от сырости или чего-то. Потому что первое, что вам сделает кошерный доктор в Израиле,
да.
если вы жалуетесь, например, на насморк, он спросит, скажите, а в порядке ли ваша мзужа? Да. Вот это маленький отрывочек из книги «Исход», стихи со 2 по 14, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», который
да.
я вам как-то переводил, как
да.
«Слушай, Израиль, Господь богов наших» — это притяжание, да?
да.
То есть «не приносите детей Молоху»,
да.
гласит одна из фраз. То есть Всевышний
да.
упоминает имя Молоха как одного из, не являющихся его целью творения для
исправления. Можно вас спросить, богов. Можно вас спросить, Гурген,
да.
вы человек очень светлый, я по-настоящему с привязанностью к вам и приязнью, и привязанностью к вам отношусь. Да, вы знаете, я хотел спросить, вот, например, там, сказать, в веяние 21 века, когда женщины да. Становятся все более свободными, там, сказать, там протестуют против мужчин, их засилия и так далее. Вам не кажется, что тексты, которые вы цитируете, становятся все более архаичными?
Видите ли, нет, они вечные. Просто дело в том, что у христиан есть Ветхий Завет,
да.
но есть некое утверждение, что не все, что в Новом Завете хорошо
да.
устарело, и то новое, что принесено Ветхим Заветом,
да.
Новым Заветом
новым, да.
не всегда хорошо, да?
да?
Но это поймите, пожалуйста, здесь с опять же оглядкой на линзы времени, да, так сказать, на,
да.
На художественный промысел
да.
нашего жестоковыйного народа, да?
да.
Ну, настолько, насколько. Сергей, мы делаем афиком, есть такой седер в Песах, когда
да.
исполняются песни про маленького козленка Хат-Гадья, которого хозяин продал.
Но это не архаично.
Это архаично, Сергей, так же, как архаична любая легенда.
Да.
Обратите внимание, вот к такой архаике будет постепенно тяготеть победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Это правда.
Да.
Это правда.
Так или
да.
иначе.
Да. Да.
Спасибо.
Спасибо, это правда. Это правда. То есть создание благих мифов, которые сплачивают, это, безусловно, и оформление их, и сакрализация их, это безусловно, очень важный элемент события народа. Но я просто обращаю внимание на то, что я читаю какого-нибудь, так сказать, там, Жюля Верна, и этот текст уже, мне кажется, чуточку, может быть, не соответствующим дыханию времени. Понимаешь, я читаю какие-то вещи и так далее. И когда я читаю наущения, вполне бытовые, да, наущения, древних манускриптов, вот этих вот, которые сейчас празднуются, то мне кажется тоже, что не слишком ли они древние. Ну, я не знаю, не знаю.
А? Какие-то вечные истины остаются вечными, ну, я не знаю.
Ну, а какие вечные истины остаются вечными? Какие?
Ну, морали. Как мораль не меняется, в смысле, там...
Ты ошибаешься. Ну, вот почитай Джуанзе.
Нет, ну хорошо, убивать, ну, как было плохо, так и есть плохо.
Ну, как убивать плохо? Я тебе объясню. Если ты бежишь спасать ребенка на пожаре и наступаешь на выводок котят, не бей, ну, в дыму, наступаешь на выводок котят и убиваешь котят, это плохой поступок.
Ну, это не точно не хороший поступок, да. Хорошим назвать не хороший, нельзя, нет. Но...
Но ты видишь протянутые руки ребенка, который зовет о помощи, зовет, спаси меня, Даша, спаси. Ты бежишь, и, например, наступаешь не на выводок котят.
А на другого ребенка?
А на другого ребенка. Это хороший поступок?
Ну, нет.
Ну, ты пишешь, это относительно все.
Я понимаю.
Это относительно. Вот почитай Джуанзы.
Но когда есть же почитаешь... умысел, а нет, а есть...
Нет, но когда ты почитаешь Джуанзы, ты понимаешь, что это относительно. Ты бежала, чтобы спасти, твоя интенция была благая. А может быть, не спасла, а ребенка по пути убила. Ты убила, толкнула коляску.
Но в любом случае, нормальный что-то... человек потом будет рефлексировать по этому поводу и переживать, страдать, и мучиться.
Но интенция была хорошая.
А кто-то не будет,
понимать? Но интенция была хорошая. Дело-то хорошее, ты хотела спасти. Но не спасла, да. Не сумела, нет. А по пути все-таки наступила и убила.
Здесь вопрос осуждения общества, еще вопрос осуждения самого себя. То есть сам себя ты можешь, ну, как сказать, можешь оправдать полностью. Ну, действительно, плевать там кого-то.
Ну, какие вечные истины? Вот я спрашиваю про вечные истины. Вечные истины. Они тоже, значит, почитай Джуанзы про вечные истины.
Хорошо.
Ладно, прочитай, почитай. Ну, правда,
я почитаю.
Возьми, прочитай Джуанзы, хотя бы первые две трети. А потом там апокрифика какая-то более-менее такая. Ну, неважно. Значит, поэтому вечные истины. А что вечные истины? Вырежь всех мужчин и женщин, знавших ложа, а женщин, не знавших ложа, забери себе. Это вечная истина.
Ну, как бы, ну, это же все такие сложные метафоры, Сергей, это не...
вполне конкретная ситуация описана. Описана абсолютно конкретная ситуация.
Ну, мне кажется, такие...
Абсолютно конкретная
ситуация. Книги нельзя воспринимать...
Абсолютно конкретная ситуация.
Воспринимают топорно.
Описана четко конкретная ситуация. Четко абсолютно. Вот народ, забери себе его земли, точно. Точка. Все. А как забрать? А вот спустись в их долины и уничтожь их. Всех мужчин и всех женщин, знавших ложа. А всех женщин, не знавших ложа, забери себе. Тут Слуцкий немножко, так сказать, коверкает теорию, но он и знавших, и не знавших хочет. Значит, но
он следует, в принципе, так сказать, заветам.
Ну что, да. Не изменить пришел, но исправить, но исполнить, кто говорит?
А Иисус?
Иисус. Иисус говорит, он говорит о Ветхом Завете. Он говорит о Ветхом, о Ветхом Завете. Когда вы говорите, Ветхий Завет не имеет к нам отношения. Не изменить пришел, но исполнить. На Кубани беспредел. 10:50. Я хотел рассказать про гайца одного. Платить за право ездить на исправных патрульных автомобилях, покупать за свой счет мигалки, скидываться на технику для руководства. Все это приходится делать сотрудникам ГИБДД Красноярского края. Мы всегда с ненавистью о них думаем. Я должен сказать, что именно гайцы за Воронежем уже гайцы абсолютно невменяемые. Просто какое-то ощущение, что они под вещество... Ну, какое-то ощущение, что они принимают...
Говорят, что в Воронеже в самом лютые гаишники.
Извините, Воронеж я как-то всегда проезжал, не знаю. Там плохо кормят и там...
Это я.
Да, нормально. Там плохо кормят, там скверная еда, но очень добрые люди в Воронеже. А, значит, но я должен сказать, что... Мне запомнились как раз южные вот эти все. А Краснодарский край совсем, совсем лютые звери, которые, как мне представляется, принимают какие-то сильно действующие вещества на постоянной основе. На постоянной основе. Просто не выползая из этого дела.
И в передозе постоянно.
Да. То есть какое-то ощущение, что они стеклянные какие-то люди. Странные. И я хотел сказать, что оказывается, у них там, это очень серьезно, как говорит один из людей, мы не знаем это в точности, об этом пишет газета.ру, что они... покупают все, свои собственные машины, там, сказать, там, ремонты все делают, мигалки, покупают технику руководству. Все это делают инспекторы сами за свой счет. Смотри, какие они молодцы. 7373948, самостоятельные люди. Алло, здравствуйте.
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 А вот вы знаете, я далеко не буду ходить. Вот Московская область, город Химки. Да. Они везде одинаковые, наши гаишники, полиция. Ничего они нигде не хотят делать.
Ну, расскажите,
вот,
пожалуйста.
Обирают сейчас, извините, пожалуйста, стоят в 20 метрах Куркинское шоссе, ну, постоянно по три машины вот останавливают, обирают людей на тротуаре возле магазина.
Можно вопрос, А если вдруг не обирают, а напутственное какое-то слово говорят, пожалуйста, не нарушай.
Ой, ну ладно вам, даже говорить не хочу. Подошла к ним, говорю, ребятки, ну вот стоят, мы обходим по тротуару на газон. Они стоят возле магазина, мешают нам, а мы тут при чем? Звоню в полицию, никто ничего не хочет, пока уже не дошла до области. И в области так вот не знаю, чем все это решается. Сейчас там пригрозила, я говорю, не останавливаюсь,
ВВД. Правильно, что вы упрямо боретесь за свои права. Правильно. Спасибо вам огромное. Спасибо. А какая она умница.
На таких людях, кстати говоря, все идет.
Земля держится. Да. Конечно. Сутяжничество есть форма гражданского существования. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
У меня знакомый, полицейский.
Да.
Пытался получить от работодатели, так сказать, квартиру.
Ага.
Ну, сказали, занесешь.
В МВД, да?
Да, дадим бесплатно. Вот так это называется.
Занесешь, дадим бесплатно. А сколько занесешь? Половину. Половину. Но цены сейчас не хорошие, хотя брали поменьше бы. Например, квартира 18 миллионов или 12 миллионов.
У них простенькие. Там в районе 8 она стоила. У него детей там, по-моему, двое или трое.
А гарантии-то нет, вот в чем дело. Если бы после брали бы. А вот я дам 4 миллиона, а он не даст.
Начальника, то досвидос.
А он потом будет улыбаться и говорить, что, чего, Сереж, откуда, да. Зачем? Понимаешь, что я боюсь на такие договоренности идти. Мне кажется, это неправильно. Ну, потому что я дам 4 миллиона ему. Он скажет, старик, там было то, ты же то. Значит, не даст квартиру. Это легко может быть. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Уф, залипло, извините. 7373948. Я про полицию хотел сказать, что в Краснодарском крае, но это далеко отсюда, это далеко. Здесь у нас такого не бывает. В Краснодарском крае у них полицейские покупают все, включая технику для руководства. Алло, здравствуйте, сами на свои, то есть на наши, правильно? То есть они у нас берут деньги. Да, Антон, прошу вас. Да.
Антон, Москва, мне вот я вот хочу наоборот похвалить полицейских ДПС вот в Дагестане.
Да.
Вот сколько ездили и не останавливают просто так, и денег не берут.
А что это?
Вот. Не знаю, может быть, то, что по правилам ездим.
Скажите, хорошо, а в Калмыкии, например, меня останавливали?
Вот, как раз вот хотел сказать, Калмыкия полный антипод.
Да.
Там вот в степи вот кто угодно остановит.
Да.
И по-любому говорит, кофе с котлетой. Давайте кофе с котлетой.
Я про Калмыкию, Калмыкия, смотри, Калмыкия, поворот направо, да? Калмыкия, поворот направо. Есть маленькое расширение, как бы из основной полосы можно съехать там метров 30, как бы расширение, чтобы повернуть направо, да? Значит, стоит чувак в конце этого расширения и мне говорит, вы ехали по левой полосе. Я говорю, так. Он говорит, вы обязаны были, когда возникла правая полоса, вы обязаны были занять самую правую полосу. Я говорю, да, но она была 30 метров всего, 30 метров, а я иду там 110, да, там 90, не знаю. Он говорит, неважно, правая полоса возникла, обязаны были ее занять. Я говорю, да, но она на 30 метров всего, а куда же я, и назад сразу? Он говорит, да, и сразу назад. Ну вы же этого не сделали, Штраф. Я говорю, да ладно. Калмыки, они вообще лютые просто.
Формально правильно, по сути, издевать.
Нет, там неправильно, потому что это для маневра сделанный съезд как бы.
Нам на расстоянии до знака стоп мерили, чтобы мы не так вот перед постом.
Ну какой-то кошмар. А дагестанцы хорошие, да?
А дагестанцы они остановили один раз, посмотрели, мы там сидим пристегнуты, говорят, езжайте, говорит, молодцы, красавцы, пристегнуты,
да,
по правилам, езжайте.
Вот за это их сейчас и сажают. Магомедовых-то.
За правду пострадали.
За правду, товарищи. За правду. 7373-948. 7373-948. Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Кирилл, Москва.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Ну вот они жалуются, что они платят там за мигалки. Но ведь по-честному же они будут меньше зарабатывать. Вот это
Кирилл,
мне
Кирилл, непонятно. Кирилл, Кирилл, а такой вопрос. Они жалуются, но живут в каменных домах огромных, правильно?
Да нет, надо прекратите, вы что? Что? Я не буду называть город, я лично знаю начальника батальона одного из южных городов прибрежных.
Да.
Я вам скажу, ну по-честному, ну мы же с вами понимаем, по-честному у нас не получится жить. Нет. Все равно мы где-то нарушаем, понимаете? А они зарабатывают хорошо. И как бы заработал хорошо, отдай. Ну, либо живи по-честному, но по-честному никто у нас не хочет.
Ну, по-честному жить, надо как-то переместиться в пространстве, потому что тут... Ну,
сложно, как-то... сложно. Даже Иван Васильевич ничего плодов не принесло с машиной времени.
Абсолютно, абсолютно. Не получится? Ладно, в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Это на самом деле вопрос, коренной, корневой вопрос, сущностный, как это, эссенциальный. Еще кто-то какое-то слово недавно тут употреблял из высоких властей. Ну вот, значит, на самом деле... Знаешь, в чем? Могут ли грязные чистить грязных? Это принципиально главный вопрос. Вот ответь мне на него. И я думаю, ответа нет. А может быть, есть. Вот смотри, есть грязь.
Да.
Есть грязь. И мы грязные.
Да.
Ну, мы с тобой грязные. Мы можем чистить грязь? Или грязь должны чистить чистые?
Можем.
Очень сильно. Очень сильно. Можем. А...
Мы от этого становимся
Но мы же тоже, батюшка, мы становимся еще грязнее. Потом мы впадаем в состояние некой энтропии, когда грязь пространства смешивается с нашей и становится равномерной. То есть мы равномерно грязные, мы и пространство. Мы можем по-прежнему чистить. А если мы грязнее пространства, мы можем чистить? Можем. Или нет? Вот это вопрос принципиальный, ребят. Пока вы на него не ответите, вы не можете понимать этого. Когда вы говорите, вокруг грязь, окей. А грязные могут чистить грязь? Наверное. А если они чуть чище, чем средние? Наверное, могут. А если они грязнее, чем средние? Ну, грязнее, чем средние. Они заходят там какую-то пылинку убрать, а сами все в мазуте, в грязи, и с них капает. Они могут убирать? Я не знаю. У меня нет ответа, понимаете? Если бы был ответ, я бы дал вам ответ. Но у меня его нет. 4 балла в Москве. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 2 апреля. Подъем.